8 часов 34 минуты, вторник, 13 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Настёнчик. Сергей Даренко.
Можно тебя, пожалуйста, Настёна?
На меня?
Ну.
Пожалуйста.
Настёна купила какое-то говно. Ой, господи. Насть. Ну что, где ты покупаешь это?
Нет, я подписываюсь. Я действительно купила какое-то... Сегодня утром, значит, в магазине у Полежаевской.
Там есть круглосуточный... И кормят всю редакцию, товарищи дорогие. Кормят всю редакцию. Фу, как...
Нет, это какая-то нарезка, вроде как...
Мясная.
Якобы мясная.
Начнем.
Но даже я не смогла ее.
Слушай, скажи мне...
Нет, пахнет нормально.
Пахнет нормально.
Кислотой там какой-то, что у них там положено.
Е-847.
Да. Нет. Не тухло, ничего.
Иди
розовое.
К нам, вегетарианцы. Я Нет. сожрал всего 2 куска этой колбасы.
2? Вас хватило на 2?
2, да, 2.
Я один съел только.
Ну, в смысле, я съел 2, если считать, что вот это...
Роме предложил. Он отказался. Я думала его заинтересовать. Я говорю, Ром, я вот ем все абсолютно, а это не смогла. Хочешь попробовать?
По-нашему, по-вегетариански. По-нашему, по-вегетариански. Честно говоря, это говно чистое. Ну, хорошо. Я
мясо.
Потом доем. Но я на рекламе доем, клянусь.
Вы доедите?
Конечно.
Второй
конечно.
Кусочек?
Ну, доедите. Вот, который вот я
а
притащил.
А не то, что я там еще осталась
вот,
нарезанная.
Вот, я притащил, захлебываясь слюной в студию, пожалуйста.
А я положила это все на специальный стол, чтобы все подходили и ели.
Зараза. Сборная России ввела санкции. Слушай, я хочу начать со спорта, потому что у нас нет обозревателя спортивного, и сборная России ввела санкции. Сборная России победила американскую команду 6-1. Все, я тебе сказал, разметали финнов просто в грязь, финнов. Порвали финнов. Угу. Видишь, я тебе много
Хоккей.
Раз... Ну что, ну и что?
Нет, я не еще... Вы как-то, как ты моя хотела, мама, что... видите, сарказм там, где его нет.
Я хотел тебе сказать, что...
Я просто сказала, хоккей, и все. А вы сразу...
В мобильных телефонах мы не сразу их победим, финнов. Постепенно. Постепенно. А сейчас мы победили тоже американцев. Хоккей. Начинается все с мышечной энергии, с моторной памяти, с нервной реакции и так далее.
Ей же и заканчивается.
Нет. Нет. Русский патриотизм, русская весна. Подарили нам самоощущение иное. Ты понимаешь это или нет? Настя, внимание. Смотри, я сторонник...
Такое, да, есть самоощущение, Сергей, что мы на пороге какой-то. Очень долгая неприятная история. Это самоощущение
Тебе
есть.
Примерно столько лет, сколько мы на пороге неприятной истории. Это нормально.
А в этом смысле, это я возвращаюсь в детство, да, мне даже приятно.
Это нормально, Настя. Я да. сторонник, как ты знаешь, что Россия я сторонник версии, теории, что Россия должна быть идеологической страной, что вне идеологической страной Россия не может быть в принципе.
Почему?
Потому что, будучи вне идеологической страной, она начинает киснуть, кваситься и умирать. Она очень быстро умирает, потому что русские люди великой миссии. Русские сами по себе, сами все русские. Люди великой миссии, понятно? Ну так слушай дальше. Служение. Поэтому сейчас окрыленные русские, патриотические русские, проникнутые духом русской весны русские, бьют фиников, которые до этого 8 раз выиграли у России, у сборной России. И вчера побили еще американцев.
И сейчас разъедутся к себе домой в Канаду. Все,
сейчас
да?
уедут назад домой в США. В основном они в США. Да, сборная России, победив американскую команду 6-1, взяла реванш за поражение на играх в Сочи, за оглушительное фиаско на чемпионате мира 2013 года. И так далее, и так далее. Мы тоже системно проигрывали американцам, потому что чувствовали, что они как бы хозяева. А сейчас мы их бьем.
А где это все происходит?
В Минске.
У нас дома в Минске.
Нет, все это происходит у нас дома в Минске.
Сейчас Лукашенко заволнуется.
Нет, не заволнуется, мы не собираемся. Нет, 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 нет.
Пока Лукашенко
хочу...
жив, нет.
Да.
А потом посмотрим.
А потом посмотрим. Значит, смотри, наш Андрей Васильевский, 19 лет, Малшику играл там, стоял в воротах.
Мальчик стоял да, 18-летний в воротах.
39 бросков сильнейших выдержал, понимаешь? Ну что это? Давай одного хоть. Кто смотрел вчера хоккей? Расскажите Насте. Настя не понимает. Ну, я тоже не понимаю, но я...
Драка-то была хоть раз.
Наверное.
Там же самое главное...
7373948. Вы смотрели хоккей? Позвоните, пожалуйста, 7373948 и расскажите, Настя, что это было, насколько это было интересно. Никто не смотрел хоккей. А, вот смотрел человек хоккей. Пожалуйста, вот смотрел человек хоккей. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, здравствуйте, Пышный беспокоит.
Да, Пышный,
да,
расскажите нам.
Я смотрел хоккей,
да,
и одновременно на зоне сидел, обсуждали вообще супер на самом деле. Но я скажу так, Сергей, это как бы, все прекрасно понимают, американцы выставили состав совершенно новый, как бы, да, там мало НХЛовцев, мало, да, легионеров, но наши тоже, кстати, выставили не сильнейшие,
состав легионеров. У них был абсолютно суперский вратарь. У нас вратарь 19-летний мальчик, и согласитесь, наш сыграл лучше, вратарь.
Да, 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 да. Не, вратарь отличный, как бы, знарок угадал с вратарем, молодец.
Да, то есть, скажите мне другую вещь, ведь это дух, все равно дух, у людей другое чувство себя, другое... Да,
абсолютно, Сергей, вы заметили, что через 5 минут после победы в раздевалку Путин позвонил Владимиру.
Конечно,
ребят,
конечно.
Победы.
Мускулы те же самые, обмен белков тот же самый, углеводы те же самые, ребят, просто дух другой, другой.
Кстати, по поводу драчки, драчка-то была там неоднократно, причем удаление было даже у америкосов, за драчку. Нормально, мы пришвартовали, там на гамачок дали присесть американца.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Так, секундочку, с добрым утром, путинские. Мы путинские, 41-й. Здравствуйте, 41-й, я тоже рад. Он говорит, как я вам рад. После вчерашнего матча США стоит ждать санкций против сборной по хоккею. Да, конечно. Хорошо, пошли к переменам в окружении Путина. Я вчера пытался разгадать их. Мне показалось привлекательным, интересным две вещи. На самом деле их больше двух, конечно. Но первое, что мне показалось удивительным, это уход Кожина.
Это не одному вам.
Уход Кожина. Вы знаете, что были произведены масштабные перестановки в высших эшелонах власти. Я назову их высшими, хотя уж совсем высшими. Ну, некоторые из них совсем высшие. Формально. Кожин повышен или понижен?
Близкие круги делают улыбку и говорят, что, конечно, это повышение, кажется.
Да, да.
Кажется, повышение, но как-то не очень
повышение.
Категорично.
Никакое не повышение. Нет,
один сказал, что его вообще ждет новый пост в совершенно новом ведомстве, его просто для этого там передержка.
Я думаю, что это не повышение. Потому что он владел, больше того, он владел империей. Кожин владел империей. Это огромное, это большое предприятие. Ты не представляешь, сколько туда входит все.
Помните, сейчас интервью с ним брали, ему сколько-то лет там исполнилось, юбилейное.
Да.
И я еще рассказывала, что он хвастался, что у него там свои задачи были, что автопарк в его ведение перевели. То есть он был полностью погружен.
Он был погружен. Больше того, доказывает то, что он был абсолютно полностью погружен. И вторая вещь. Он сейчас занимался включением в имущество своей гигантской империи, крымского имущества. Это, согласись, момент деликатный, острый, быстрый. Там надо хватать быстро, пока это как наброситься на водопое где-то. То есть Кожин как раз сейчас уже после того, как он произвел атаку, производил зачисление крымских объектов на, администрацию президента. Да?
Да.
И в этот момент сбить его в прыжке, я удивлен, я не понимаю.
Ну, вот Колесников, который приближен, в общем, до известной степени, берет интервью и прочее, он говорит, что близкие люди так тоже мнутся там, и говорят,
непонятно,
что это личное. Ничего такого, но личное. Вот, то есть это между ними, только он и он. То есть, и вроде как их связывали с Владимиром Владимировичем не только профессиональные, но и дружеские отношения.
Может быть.
Сегодня в «Коммерсанте».
Ну хорошо, он помощник. Слушай, это первая удивительная вещь, да, что Кожин в момент, когда он занят экспансией, притом активной экспансией, в этот момент, вдруг выходит из игры, прямо в прыжке его сбивают в лед, можно сказать. Это раз. Второе интересное, это, конечно, Золотов. Золотов, который был личной охраной Путина начальником. Золотов, который нам помнится в цепи фамилии Золотов, Черкесов, Бульбов. Золотов, Черкесов, Бульбов, помнишь, да?
Понимаете, я помню это от вас. А вообще, вот так, по хорошему счету, поймает меня Катя дома за рукав и спросит, кто такой Золотов, Черкесов, Бульбов? Золотов. Я скажу только, что это группировка.
Я как историк российского периода.
Да,
нашего
вы, пожалуйста,
развития, могу сказать, что скажите. Вдруг какие-то возникают слухи, какие-то слухи, как Бульбова сажают, значит, наркоконтроль, потому что как будто бы он прослушивал разговоры Сечина и в этот момент Золотов сажает Черкесова в самолет Путина, летящий в Лиссабон с рабочим визитом. И Черкесов в течение всего полета 5 часов объясняется, что он предан, что он правильный. Потом следует статья о чекистском крюке. Помнишь, чекистский крюк? Это Черкесов пишет статью. И так далее. То есть вот это вот вся история. Ну и Золото. А Золотов на самом деле, он же телохранитель, прямой телохранитель, вот кто ходил за Собчаком. Он телохранитель Собчака. Чего ты?
Да нет, нет, ничего, я прикидываю.
Прикидывай.
Как мои нынешние связи могут потом в будущем это...
Ну, конечно.
У художников будут.
Кого ты? Нет, что за художник? А меня ты? Меня кого-нибудь поставишь куда-нибудь?
Нет.
Когда ты сделаешь президентом? Кем ты сделаешь меня? Объясни мне, пожалуйста.
Ну, хорошо. Не представляю, кем я сделаю вас, если я буду президентом. Вас я сделаю Пан Ки Муном.
Зачем же?
Ну, чтобы туда...
Возьми меня в шофёры, я неплохо вожу машину. Возьми меня в шофёры.
Я сама неплохо вожу.
Да?
Мы будем драться.
За руль. Хорошо. Значит, Золотов стал командовать внутренними войсками. Он ушел туда в сентябре 2013 года, вот уже почти, ну, там, больше полугода, почти год, да? И как будто он и должен был Рогожкина сменить. И как будто бы все ждали, что он быстро сменит Рогожкина, а все это никак не происходило, и было странно, и все и на свете, и, значит, наконец все это случилось, как и ожидалось. Но это и ожидалось, ничего тут удивительного или нового нет. Понятно? Вот, потом еще интересно. Интересна структура. Интересно генерал-губернаторство в сущности, да? То есть вводится, наконец, да, фиаско Хлопонина стало, наконец, очевидно. Фиаско Хлопонина...
Это
потрясающе. Нет.
Там стало это очевидно.
Ну все, его оттуда отправили, хватит. Ну все, сколько можно. Все это беспомощное существо, понимаешь? Которым жуировали все подряд. Там в особенности, я думаю, Кадыров. Да? Потому что, ну, Хлопонин, ну, никакущий. Ну, пустое место. Значит, смотри, какая фигня.
Знаете, что Google подсказывает? Хлопонин — отставка. Хлопонин ругается матом. Хлопонин — коммерсант. Ну, я думаю, коммерсант. В смысле,
да. Значит, смотри.
Да.
На самом деле произошла здесь структурная перестройка, важная в строении России, в ее организации. С уходом Хлопонина остается... Давай вспомним. Была концепция такая, я тебе ее напомню. Была концепция умных парней. В начале, наверное, в середине 2000-х была концепция умных парней, которые дышали в спину власти. Давай их перечислим. Умные парни, которые способны... То есть, условно говоря, были ГБУшники, ну, такие, как бы, спецслужбисты. Спецслужбисты, военные, всякие сапоги и так далее, и так далее. Разные. И были умные парни. Перечислим. Хлопонин, Ходорковский, Медведев, Дмитрий Анатольевич, Медведев. Еще молодые, умные, успешные парни были в...
Греф.
Греф никогда не казался умным, но
как
был
это?
Успешным.
Он был такой полосатый. Мне он казался очень умным.
Он...
Нет, никогда не казался умным.
Нет, Греф казался системным, может быть. Греф казался увлекающимся. Греф казался парящим в каких-то мечтах, но он никогда не казался умным, успешным.
Правда?
Ну, конечно. Он когда ходил как в свитерочке все время, какой-то странный. И лукаво усмехался. Он больше был похож на какого-то ученого, социолога, там, фармацевта, я не знаю, какого-то вот такого. Он никогда не был похож на человека, который способен строить свою судьбу сам. Греф все время подхихикивал, что-то такое, понимаешь, из-за угла. Греф нет, не права. Значит, кто все-таки? Давай. Ходорковский, Хлопонин, Медведев. Дмитрий Анатольевич Медведев. Да? Еще кто был умным парнем? Все. Список закрыт, да? Из успешных таких.
Ну, я не знаю, наверное.
Наверное. Наверное. Вот смотри, что происходит. Происходит сейчас абсолютно принципиальная вещь. Один из них только остался, это Дмитрий Медведев. Хлопонин слетел, притом слетел, с моей точки зрения, с позором, потому что не справился. И больше того, умные парни больше не основа режима. Не основа режима. Умные парни эти, так называемые, да, больше не основа режима. Все.
Они уже проиграли.
Они проиграли. Ну, только последний их оплот, собственно говоря, последний их оплот, конечно. То есть последний их оплот, безусловно, правительство, которое возглавляется одним из умных парней, умный парень Медведев возглавляет правительство.
Ну,
умных парней теснят,
да.
Умные парни не справились. Вот что я хочу сказать о крупной перемене. Вот это крупная перемена, согласись. На место, извини, генерал армии Рогожкин... Генерал-лейтенант, как его, пошел на Кавказ. Ну,
а
что ты хочешь?
Потому что умные парни оказались недостаточно умными. Как такое может быть?
Они оказались неуспешными. Почему умные парни уступают силовикам? Почему умные парни уступили? Знаете, кто еще умный производил впечатление умного парня? И вот был, наверное, в когорте таких умных парней.
Кто?
Но нет, он впоследствии...
Чубайс?
Нет.
Почему?
Что Чубайс сделал? Когда
Чубайс? Нет, он провел, во-первых, огромную реформу вот этих вот всех наших энергосетей. Разве нет?
Он ее просто сдал.
Как-то сдал?
Ну, скинул, продал. Скинул, продал.
Разделил?
Нет, Настя, если ты продашь свою квартиру, я могу тебе говорить как о реформаторе? Я ничего не понимаю.
Там. Настя. Продам, а не целиком.
Настя, ну ты какой реформатор, если ты просто продала? Ну, Настя, ну он взял да и продал. Вот, ну, мол, ну, типа, великий реформатор, он просто продал все. Ага, отлично. Никакой не реформатор, нифига. Тогда реформатор человек, который мне продал машину. С какой стати, интересно? Машину продать труднее, чем энергосистемы России. Машину продать, это надо за мной ходить хвостиком. Это меня уговаривать надо. Это ногтем ковырять надо, это показывать надо, бормотать беспрерывно. Энергосистема России, я тебе продам за 10 секунд. Энергосистема России продана. Ну что, каким тут надо быть реформатором? Ты что, смеешься надо мной? Я умоляю. Ну так слушай. Значит, нет, умные парни уступили. Я пытаюсь поговорить об этом со слушателями. 7373948. Вы заметили это? Как надолго это? И второй мой вопрос. А что эффективнее? Эффективны ли они были? Оцените, пожалуйста, эпоху умных парней. Хлопонин один из, для меня, важный пример того, как умные парни откатились. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373948.
Доброе утро. Ой, как хорошо, что дозвонился.
Да, вот видите.
Сергей, я, значит, ну, по Хлопонину там и не скажу, но мне кажется, почему проиграл Ходорковский, он не играл в кость.
Ходорковский отдельно как бы был такой антисистемный умный парень. А вот системные Медведев и Хлопонин.
Ну, я то же самое. Они слишком приличные, скажем так.
Вот это интересное качество. То есть вы считаете, что их они приличные. Они, в общем, воспитанные, хорошие люди. Поэтому...
Ну, может быть, они недостаточно жесткие, как, я не знаю, то есть это отрицательное или в нынешние времена, или положительное качество, так сказать, но они не в состоянии вот идти до конца, в кость и так далее. То есть они...
Понимаете, думай медленно, думай медленно, решай быстро. Надо, это не отсутствие воспитания. Умение быстро решать, это не отсутствие воспитания.
Ну, смотря как, там нет человека, нет проблемы, тоже же решение.
Да, да. Согласен с вами. Начал думать над вашими словами. Позвольте, я продолжу. Значит, на самом деле важно, да? Думай медленно, решай быстро. Это название книги, которая лежит у меня на полке перед кроватью.
ЦБ отозвал лицензию банка «Навигатор».
Очень хорошо, молодцы. Значит, умные парни вообще как концепция должны были прийти на смену силовикам. На смену силовикам. Нифига не пришли, откатываются. Откатываются за неуспехом. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я бы еще, кстати, одного умного парня вам напомнил.
Напомните.
Посадили мэра Рыбинска, а он до этого восстановил рыбинские моторы завод. Вот и вложил туда довольно много своих денег.
Я про него мало что знаю. Не знаю. Не знаю. Мэра Ярославля, мэра Урлашова мне хватило. Из тамошних.
Я понял, но да. Этого добили. Вы понимаете, в чем дело? Что им не хватает, как бы вам сказать, умным парням вот некой такой прозорливости и основательности, вот я бы так сказал. Вот такой вот воли в долгую, скажем так. Деньги зарабатывать — это одно, а дело сделать, вот скажем так, с горизонтами — это другое.
Это правда, волевых среди них не оказалось.
Да, так что...
Волевых
так
не оказалось. Либо слишком задранными носами упрямые, типа Ходорковского. Не волевые, а именно волевые плюс упрямые и неразумные. Вот так, если можно сказать. Умно-неразумные. Бывают умные и одновременно неразумные люди, а? Скажите мне, умные парни откатились. Я считаю, что произошло вот что. С этими назначениями вчерашними мы увидели... Как концепция умных... Была такая идея в середине нулевых, что на смену силовикам, силовики как бы мобилизационно приходят провести мобилизацию России. На смену им придут умные парни. Среди них, например, Хлопонин и Дмитрий Медведев. А кажется, они откатываются. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Посмотрите, вот три умных парня, которые вы перечислили.
Да.
Значит, одного ум привел в тюрьму.
Да.
Второго ум привел на расстрельную должность, который изначально был расстрелян, я имею в виду Хлопонин. И третий умный парень, который действительно жив-здоров и себя хорошо чувствует, это господин Медведев. Вот мне кажется, ум немножко псевдоумный, как бы, парень. Ну, может быть, единственное, Ходорковский отличается, потому что он действительно страдал из них.
Медведев, я думаю, Медведев должен или срок за срок, или 4 года за 4 года получить. Ну, как бы, понимаете, о чем я говорю?
Да,
То есть, или срок за срок, тогда годы не учитываются, или 4 года за 4 года.
Но он выделяется из них. Мне кажется, третьего человека, как раз-таки кандидата вот умных парней, у него хватило ума, чтобы остаться при власти. Я так вот думаю. Потому что Хлопонин, понятно, было сразу, мне так, опять же, кажется.
Да.
Должность у него очень расстрельная, и там нереально быть насмотрщик Кадыров.
Вам жалко, что они откатились? Вы надеялись, что умные парни придут на смену силовикам?
Ну, вы знаете, это, скажем так, у любого нормального человека должна быть такая надежда.
Но они оказались...
Вряд ли это возможно у нас.
Спасибо. Вряд ли это возможно у нас. Вот интересный такой приговор именно месту. Месту и времени. Вряд ли это возможно у нас. Константин Ищелков подведет итог этой беседы. Константин, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Какой вы хороший. Константин, я просто увидел, у вас телефон помечен, вот этот номер. Скажите нам, пожалуйста, умные парни, они откатываются за неуспехом. Вам жалко?
Вы знаете, Сергей, я всегда считал, что вот эти перечисленные вами персоны, это, вот говорят, наукообразные, а это умообразные. То есть это люди, играющие умных людей. На самом деле, значит, очень печальные итоги их деятельности. Если посмотреть Хлопонина, то это интенсификация терроризма на Кавказе. Если посмотреть Медведева, то это, ну, просто беспрерывная череда ошибок, глупостей, шуток и так далее. Поэтому я бы этих людей отнес не к умным, а к актерам, играющим умных людей. То, что их подвинули, это закономерно и похвально.
А настоящие умные — это силовики?
А настоящие умные силовики?
Ну вот, я не могу сказать, но то, что на Кавказ надо ставить силовика, это было очевидно давно. То есть вместо Хлопонина там должен был быть Шаманов, и там...
Спасибо. Вот, Константин, мы с вами просто дышим в унисон. Притом Шаманов должен был быть единственным руководителем всего Кавказа, вот мне казалось бы.
Да, и я с вами полностью согласен. Так
спасибо, спасибо.
Быть.
Вот это было прекрасно. Это я всегда предлагал. 8.58, мы не можем продолжать эту дискуссию, сменим тему, но сама по себе концепция, подумайте об этом, об этой концепции. Ужасно интересно. Надежды на умных парней не сбылись. Они откатываются, как безвольные, неумные, неинтересные. И Константин Ищелкова сказал, умообразные, умообразные. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
В движении, Настя, Оана. Поехали.
Да.
Сейчас я скажу, что с Москвой. Секундочку, у меня где-то был этот самый Яндекс знаменитый. Вот он. 4 балла было. Сейчас у меня, наверное, перезагрузится. Может быть, захочет перезагрузиться. Не знаю. посмотрим. Вот, плохо, плохо очень на юго-востоке МКАДа. От Дзержинского до Варшавки, от Варшавки до Дзержинского. Все здесь красное, плохое. Потом плохо въезжает очень Минка в город. Калужка. Вот все, смотрите, начинаем. Калужка, Киевка, Боровка и Минка. Все четыре въезжают в город скверно. Хорошо въезжает платная Одинцовская, Рублевка. Хорошо въезжает по-прежнему Новая Рига. Дальше у Красногорска затык. Значит, Пятницкая нормально, прилично. Там подальше от города, кстати, красная. Ленинградка плохая. Долгопрудный, Дмитровка плохая. Ярославка хорошая. Балашихи почти нет пробки. У Реутова есть в железнодорожном пробка. Ну так, ребят, вот эти четыре самые плохие. От Калужки до Минки. Скверно-скверно, 9 часов. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, грань ядров Сережа. Все деревья рожат.
Девять часов шесть минут, вторник, 13 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Санкции снова введены, и все довольны, кажется. Ну, во всяком случае, я так понимаю, что имущества у этих людей там нет на Западе. Ну, точно персональные. Потому что понятно, когда против компании, и европейское сообщество ввело санкции. Вчера это поздновато уже было, я уже спал, я так... Перед сном еще посмотрел, санкций вроде нет, обещали вроде во второй половине дня, бог весть. Ну и стал смотреть. Ну потом оказалось, что они, когда там ближе к 11 уже врубили санкции, вот эти опубликовали. Смотри, значит, кто там? Плигин, это Госдума, Единая Россия, значит, конституционное законодательство и госстроительство. Он такой, Плигин был с виду-то какой-то вот такой вот, больше скорее, конечно, западник такой.
Ну, им больнее, наверное, и обиднее это все.
Вячеслав Володин, который уже однажды высказался по поводу санкций, он сказал, что рад служить стране, и он служит стране, и все, больше ничего не
говорит. Что еще остается говорить?
Вот, нет, просто пойми, вот поскольку уже врубили эти санкции некоторое время назад, то мы бы ждали каких-то разоблачительных материалов.
Но их нет. А потому что про наших...
Ну, значит, нет. А значит, просто нет ничего. Значит, просто нет. Понимаешь? Дальше. Командующий ВДВ Шаманов. Потом Поклонск. По Шаману.
Я представляю себе Шаманова, который... Ой. Нет, хотя кто знает.
Шаманов, который не может не поехать в Венецию этим летом хотя бы на два дня. Ну, конечно, хотя бы на два дня. Ну вот, ну весной. Летом, потому что там пахнут в каналах. Весной он должен поехать, Шаманов, обязательно в Венецию. Ну, как бы вот все. Нет, и, знаешь, Женя, погулять по Флоренции хотя бы чуть-чуть.
Ну, в Уффице же, там же все-таки необъятные.
Погулять по Флоренции надо все-таки...
Всю коллекцию за раз не посмотришь.
Да. Да?
Да, все-таки за несколько заездов надо.
Да. И, может быть, в Париже побывать. Ну, Шаманов. Дальше. Шаманов меня больше ассоциируется все-таки с какой-то строгостью и с водочными заводами.
С русским бильярдом, с банями.
С водочными заводами в Подмосковье каким-то, да, с бильярдом.
С чем-то таким
близким к земле. На Поклонское, Наталья Поклонская.
Что вы говорите?
Но она уже в Крыму, она уже сослана в Крым. Фиг ли с ней можно сделать, абсолютно невозможно ничего сделать. Она уже в Крыму.
А Япония что сказала? Япония ёкнула.
По Поклонской.
Потому что они же должны ее ждать.
Ну, они, может, ее ждут, а что там делать ей в Японии? Сидеть? Сидеть
ей быть Белой королевой, очевидно,
сидеть
в мундире, да.
Сидеть за стеной из бумаги, из какой-то прозрачной бумаги на жесткой циновке.
Да можно ничего не делать.
И говорить тихим голосом. Нет. Дальше, значит, Петр Ярош, который глава Крымского управления ФМС, потом, ну, там местные, потом из Славянска Пономарев, Олег Царев, небезызвестный депутат парламента Украины. Потом, значит, много-много разных луганских, донецких, Горловка, Донецк, прокурор Севастополя. То есть, ну и все. И все. Введены они в связи с действиями России на Украине. Какие действия, непонятно. Введены в ответ на референдум меры. У меня вопрос.
Да.
Запад, идеологический центр власти на земле, ну, скажем, центр организации людей, Запад, Европа, в частности. То есть как далеко они готовы пойти?
Да, мы видим, что не очень-то далеко. Уже месяцами.
Давайте это обсудим. Давайте обсудим санкции. Применительно к санкциям у меня есть два вопроса. Они пойдут далеко, потому что мы можем хохотать. Знаешь, тебе пережимают, смотри, тебе пережимают там ногу или руку тисками.
Я же хочу об этом начинать делать вот так, да, уже.
А ты первое вращение винта, ты говоришь «ха-ха-ха-ха». Второе вращение «ха-ха-ха». Еще даже не коснулось железа.
Да.
Потом опаньки, там крошится кость, ты такая «ха-ха-ха-ха». Как-то вот так. Значит, санкции будут серьезными, раз. И второе. Насколько идеологичен Запад? Насколько он идеологичен и готов реально причинять боль, в том числе себе? То есть, насколько Запад готов терять деньги? Вот это очень важный вопрос. Насколько они меркантильны или насколько они идеологичны? Прежде всего, я хотел поставить этот вопрос на голосование, если позволите. Значит, смотрите. Запад, современный Запад, центр принятия решений на Западе, назовем их так. Центр принятия решений, назовем Западом. Договорились, потому что Запад разный есть. Есть там Запад, например, Румыния. Нормальный Запад? Ну вот, слушайте. Значит, Запад, центры принятия решений на Западе, абсолютно идеологичны и не поступятся деньгами, пойдут на существенные потери, так или иначе, для того, чтобы действовать вопреки России. Да, 134-21-35. Запад не идеологичен, полностью меркантилен. 134-21-36. Запад идеологичен, действует в основном на основе идей и вопреки собственным коммерческим материальным интересам, способен действовать против России. 134-21-35. Нет, Запад не идеологичен и не способен действовать вопреки собственным коммерческим материальным интересам против России. 134-21-36. Сейчас голосование вырисовалось так. Запад идеологичен и способен идти на существенные потери. 30-31-32% здесь. У меня танцует. Очень много людей звонит, поэтому и вдруг как бы падают комья в ту и другую сторону. Но примерно 30, примерно на 70. Продолжается голосование. Запад идеологичен. Центры принятия решений на Западе, идеологические центры, они пойдут на потери в материальной сфере, чтобы навредить России. 134-21-35. Нет, они меркантильны, они материальны, они не пойдут на существенные потери. 134-21-36. Вот это голосование. Пока у меня 31-69. Ребят, голосуем. Пока голосуем. Я говорю об этом по телефону. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что Запад одновременно идеологичный и меркантилен.
Тогда дайте пропорцию. Или приведите примеры, в чем да, в чем нет.
Сейчас я приведу. Вот там по санкциям нам обрежут поставки сюда каких-то микросхем и деталей для ракет. Мы не сможем продавать вооружение.
Да.
И мы не сможем продавать газ в Европу. То есть мы останемся голые.
Как не сможем продавать газ в Европу? Ведь об этом речь шла, что мы можем увидеть американский газ здесь только через 3 года.
Сделают что-нибудь с Катаром, будут какие-нибудь газовозы, там придумают что-нибудь. Для них это, в общем,
это не так
такие
просто.
Большие потери. То есть они пойдут на это. Одновременно идеологически они задавят нас и покажут всему миру, в том числе китайцам и африканцам, что они главные.
Спасибо. Я просто думаю про то, что нужны специальные терминалы для того, чтобы продавать газ. Так, так просто нельзя из Катара привезти газ. Невозможно. Нужны специальные терминалы, причем в объеме, которые бы позволяли обеспечить Европу. Ну, это совсем непростая тема. Алло, здравствуйте, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, альтернативы газу, естественно, нет. Вы знаете, просто дело в том, что Америка, она же интегрирована слабо в России, а вот Европа, я вам пример один маленький
приведу,
можно?
Давайте.
Вот, знаете, тогда такая была станция в Скрунде, ПРНовская, в Латвии.
Конечно.
Вот, значит, в 93-м году, когда офицеры там жили, вот, им говорили, не выходите, в гражданке только, а то латыши вас убьют. Как только стали им платить латами, они начали выходить в рестораны, деньги сбрасывать, так в форме заходили, и латыши на русском научились говорить, и что господин офицер хочет.
Я вам больше скажу.
Сильны, очень
если,
сильны,
позволите, если позволите, я вам дополню картину. Еще тотчас вертелись два хороших, очень мытых голубоглазых латышских подростка, которые за два лата предлагали помыть, пока ты в ресторане, за два лата, они тебе помоют,
да. Вот
помоют машину.
Поэтому вот даже Литва, Латвия, Польша очень сильно завязана. Весь Калининград сейчас ездит, Польша отоваривается на...
То есть они скорее меркантильны. Они скорее меркантильны.
Они меркантильные.
Меркантильно. А, секунду еще. Полковник вот мне звонит, я вижу, телефон помечен. Полковник. Полковник, здравствуйте. Меркантильные или...
Доброе утро.
Здравствуйте, полковник, да.
Вы знаете, мне кажется, они абсолютно меркантильные. Дело в том, что начнем с того, что и сама эта, сам этот хаос, значит, именно из меркантильных вопросов, да?
Для что
того,
вы говорите?
Чтобы отвязать Европу от России, создать на территории... так сказать, рядом с Европой и Россией хаос, и под это дело подтянуть к себе ближе Европу.
Сейчас обнаружится, что вы марксист, полковник.
Ну, безусловно, а как же, нас так учили в шпионской школе.
Так.
При этом, соответственно, ни на какие санкции, которые бы их затронули, они не пойдут. Дело в том, что если ты хочешь наказать вот то, что называется ваш, да, это его нужно бить просто по карману.
Ну что ж, я вам скажу, я остановлю голосование прямо при вас. 31-69. 31 считает, что Запад, центры принятия решений на Западе идеологичны. Они пойдут на существенные материальные потери, лишь бы отстоять некие свои ценности. Или их понимание, да.
Я прошу прощения. Смотрите, да, я думаю, США могут пойти на эти потери, но эти потери будут напечатаны.
Ну, в общем,
вот,
да.
В Европе будет очень тяжело.
Я понял. Спасибо. Значит, 31%. Я думаю, я здесь иду за публикацией, которую я прочитал у Георгия Бофта некоторое время назад, может быть, несколько недель назад у Бофта я прочитал, о том, что потери по санкциям последних десятилетий, которые вводили Соединенные Штаты и привлекали к ним весь мир, составили, Настя, 20 триллионов долларов. И Бофт в этой связи высказывал позицию, что Соединенные Штаты в любом случае идут на сущностные, большие, крупные материальные потери для того, чтобы доказывать свое первенство, наказывать всех, кто против этого первенства и так далее, и так далее. То есть они скорее идеологичны, скорее. Потому что они, ну, при свое первенство всегда прикрывают, конечно же, ценностными какими-то ориентирами и так далее, и так далее. Да?
Да.
Они скорее идеологично готовы идти на абсолютно большие потери. И тогда нам следует ждать продолжения. А если они меркантильны, значит, это будут вот эти вот пляски дешевые и так далее, на которыми нам надлежит и дальше смеяться.
Угу.
Да будем смеяться. Потому что нам не посмеяться? Понимаешь?
Да.
Еще несколько мнений. Все 31% считают, что они идеологичны и пойдут на абсолютно сущностные потери. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю.
Доброе утро, это Тома.
Тома, здравствуйте. Да. Вы Запад знаете хорошо, потому что вы с Запада нам и звоните. Прошу вас.
Я хочу как раз процитировать. Вот у меня в руке Дорбунд, перевод с немецкого на лету.
Да.
Значит, европейский министр иностранных дел вчера в Брюсселе совершил совещание или заключение сделал о том, что будут санкции против 13 стоящих персон, а швейцарский президент Дидье Бурхальтер своей, которая является, так же сами знаете, кем.
Да, ОБСЕ.
Выступал против санкций. Он говорил, что нужно делать все, что приведет к установлению истинного диалога и избежать дальнейших провокаций с обеих сторон. Значит, после вчерашнего разговора по телефону с Владимиром Путиным он предложил новый пункт четырех планов, который был принят к рассмотрению... прошу прощения, план четырех пунктов, конечно же.
Да, да.
Который заключается из А. Прекращение огня, то есть, я так понимаю, с обеих сторон не указано. Б. Разоружение сепаратистов. С. Установление диалога внутри нации. И такое Д. Это президентские выборы. Такие
спасибо. Дела. Спасибо, спасибо. Значит, на самом деле Запад сильно не един. Но подождите, те, кто принимает решение, это не президент Швейцарии. Президент Швейцарии прекрасный шерпа. Он такой, он проводник. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Михаил Соловьев, Москва.
Здравствуйте.
Знаете, в чем они идеологичны, эти санкции? Они реально думают, что у нас коррупция, и что вот сейчас они нам покажут наших коррупционеров, и мы сейчас выйдем на площадь. Вот, и будем их свергать.
Ну,
вот,
конечно. Это все идет, да, вот да. Это вот фильм «Дюна», да, мы на огромных гигантских червях вскочим куда-то, и народ потом, и это фильмы, вспомнить все. Это вообще, это Голливуд в известном смысле. Это Голливуд.
Это вот их идеология, реально. А вот, кстати, по Дидье сказал. Дидье вчера Слонин сказал, что я вижу, что Владимир Владимирович не признает.
Да.
Потому что, типа, он прямо не сказал сразу же в тот же день. То есть он воспринимает молчание Владимира Владимировича публичное, что Владимир Владимирович решил не признать.
Ну да.
И поэтому я приветствую и рад этому. Вчера это Дидье говорил. Поэтому, может быть, да. Дидье еще в заблуждении находится и будет заключиться до следующего выступления Владимира Владимировича в этом заблуждении.
Чудесно, чудесно. Знаете, что ваш телефон определяется как лондонский?
Да, у меня лондонский номер, я как бы им пользуюсь частенько, вот, и вот звоню с ним.
А, я понял, спасибо большое. Так там доллар минута получается.
Да не, это через скайп там.
А, я понял, спасибо. Потому что нет, сейчас сделали еще одну систему, где я купил там себе на месяц побаловаться американский номер, но там доллар минута, вообще нет смысла. В скайпе дешевле. Все понимаю, 9.21. Итак, эти санкции в общем, скорее, я по-прежнему продолжаю думать об этом, Настя. Я по-прежнему продолжаю об этом думать.
И ответа пока нет, да?
У меня лично ответа нет. Я считаю, что может статься, что мы хохочем, и так и будем продолжать хохотать, только смех будет все более такой вот...
Ужасненький.
Понимаешь? Может быть. А может быть, мы правильно смеемся. Понимаешь? Ну, можно научиться жить без одной седьмой части света. Кстати говоря, на принятие Аргентину или нет? Вот вопрос про Аргентину. А, про Аргентину.
Аргентина.
Остановитесь, все, разворачиваемся дальше, погнали. Слушайте, Аргентина. Три страны БРИКС, три, но не мы. Предложили в БРИКС включить Аргентину. Тогда будет БРИКСа. БРИКСа. Будет БРИКСа. Поняла?
Или АБРИКС.
Ну, или АБРИКС.
Можно поиграться.
Или Барикс.
И на основании результатов принять решение о вступлении Аргентины.
Может быть и Барикс такой. Понимаешь, что же может быть? Ну вот. Хорошо.
А зачем, интересно, она просится? Она видит какие-то плюшки в этом?
Ну, начнем с того, что Аргентина понимает, что Бразилия уже в БРИКСе, и Бразилия получает от этого какие-то прибыли. Бразилии уже удобно это, потому что она выходит на Индию и на Китай, например, не просто как страна Бразилия, а на основе там встреч каких-то закулисных, кулуарных,
ну,
и
да,
так далее.
Да,
понимаешь?
Да.
Здесь какие-то там свои коридоры возможностей. Аргентина, конечно, вторая страна Латинской Америки по площади после Бразилии. На самом деле Аргентина гигантская страна, ты знал об этом?
Да,
гигантская страна.
Она, например, меньше, чем
например,
Бразилия.
Что? Ну что? Ну давай. Ну как что?
Как что?
Ну сравни мне Аргентину.
Ой, ну я так...
Я просто смотрел, я подсматривал данные, смотрел,
ну,
Вики все смотрел.
Понятно.
Ну как что? Она размерами примерно и очень похожа. Там совсем маленькая разница с Казахстаном. Это гигантская страна. Если посмотрел страны Латинской Америки, оказалось, что, например, Боливия размером с две Украины. Две, да. Украины — это Боливия, которая нам кажется махонькой. Боливия нам кажется махонькой. Боливия почти в три раза меньше Аргентины. Она гигантская, на самом деле она две Украины.
Но
понятно?
Там Патагония часть тоже какая-то.
Так,
там...
Аргентина, это примерно 6 Украин, чуть меньше, чем 6 Украин, понятно? Несколько меньше 6 Украин, Аргентина. Огромная, гигантская страна.
Нас тянет на Украину все время.
Нас тянет на Аргентину.
На Аргентину. Так а что, что они могут нам дать?
Они могут дать нам... что?
Аргентинский песо.
Танго.
Да.
Танго, рыбу. Ты знаешь, что наши ловят, традиционно ловят рыбу у них там?
У них там наши
аргентинский
ловят
шельф, да. Да, патагонский шельф называется. На патагонском шельфе наши ловят гигантских количествах рыбу, потому что сами аргентинцы ее почти не едят. Хорошую, пелигас. Я не знаю, что это значит. Я сказал первое слово, которое пришло мне в голову. На вагу. Откуда я знаю?
Мороженая рыба, это наша.
Теперь слушай меня. В гигантских количествах ловится рыба, потому что сами аргентинцы едят парную говядину. Они не едят рыбу.
Лучше бы наши ловили там говядину.
Говядину можно покупать у Аргентины. У них вообще ее просто как грязи. Сами они, некоторые признавались мне, что, прожив, например, 60 лет, ни разу не пробовали замороженное мясо. Вообще не знают, что это значит. Они говорили,
а
они
вы
говорили,
в гордости,
они говорили.
Я надеюсь, что-нибудь отвечали.
Они говорили, конечно, это трупное окоченение, лучше, когда заморожено, она мягче все. Нет, они говорили, что однажды нищим раздавали какое-то мороженое мясо, которое должно было отправиться в Европу, но контракт сорвался. И поэтому нищим раздавали мясо. Мороженое. Ну, потому что нормальные люди мороженое мясо вообще никогда не купят. Тотчас надо вызывать санитаров, если это произойдет. Понимаешь?
Мы их научим, ничего страшного.
Значит, они хотят к нам. Совсем. Потрясающая новость, интересная новость. Еще расскажу про Аргентину и про всю эту фигню после обзора печати и новостей. Договорились? Напружинься. Давай, делай обзор
Я
печати,
готова.
Господи.
Подъем. Обзор прессы.
Статья в российской газете «Детдом не строгого режима». Воспитанники детских домов будут учиться в одних школах с домашними детьми. И, кроме того, все детские дома нужно будет переорганизовать. Дети будут жить в условиях, приближенных максимально к семейным. То есть группы, в которых дети до 4 лет будут формироваться в количестве там, до 5 человек, те, которые старше, до 8 человек. У них будет кухня, личное пространство обязательно, личные вещи обязательно. Все это будет больше походить на большие какие-то семьи. На самом деле революционное постановление, которое положение о деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было внесено в правительство. Ольга Голодец, она о нем тоже рассказывает. И все это начнет работать с сентября 2015 года. Можете посмотреть, я думаю, еще много вот статей будет на основе этого сегодняшней публикации и комментарии экспертов, как это реализовать. Но в любом случае, видимо, Ольга Голодец действительно как-то очень серьезно озаботилась этим вопросом. А у нас перестановки произошли в администрации в Кремлевской, и в недоумении пребывают многие издания, про это пишут. «Бочаров ручей бил ключом», такой заголовок в «Коммерсанте». Столько отставок и назначений в один день еще он не видел, в смысле «Бочаров ручей». И Андрей Колесников пытался выяснить, что же стоит за отставкой Кожина, который так долго занимал этот пост, что уже в какой-то момент стало совершенно понятно, как пишет Андрей Колесников, что заменить его на этом посту никто не может. И главное, не сможет никто и никогда. Ну вот, такой человек нашелся. И это не Виктор Толоконский, и не Александр Хлопонин, и даже не Сергей Меликов. Это Александр Колпаков, до сих пор работавший в ФСО. О причинах отставки Владимира Кожина источник в администрации президента, знакомый с ситуацией, высказался не то чтобы уклончиво, а даже исчерпывающе. И далее цитата. «Это такая история только между ними двумя, Владимиром Путиным и Владимиром Кожиным. А можно сказать, что и просто ротация». А вот в МК сегодня тоже по эту тему берет, и там следующая фраза опять от какого-то источника анонимного из Кремля. Все осталось по-прежнему, Кожин не отправлен в изгнание, он назначен на место помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества, это чуть ли не повышение. Наверняка для него подобрали что-то весьма серьезное, это он просто пересиживает, и как возможный вариант он возглавит совершенно новое ведомство. В России создается министерство, которое займется развитием Северного Кавказа. Об этом объявил президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Сочи. Он предложил возглавить новое ведомство губернатору Красноярского края Льву Кузнецову. Кроме того, глава государства назначил двух новых полпредов в Сибирском и Северокавказском федеральных округах. сын фермеров из Вирджинии Янси Стиклер за 5 лет помог множеству людей собрать $1 миллиард на культурные проекты и изобретения, а заодно и сам разбогател на своем проекте Kickstarter. Конечно, многие читатели газеты «Ведомости» про этот Kickstarter знают, но все ли знают, как он создавался, и, главное, кто его создатель, про это сегодня можете в «Ведомостях» посмотреть. За границу не выпустят более 500 000 должников. В аэропортах все чаще можно наблюдать грустную картину собравшегося улетать за границу туриста с билетом и паспортом в руке. Препровождают из зоны погранконтроля обратно в зал ожидания. Значит, газета «Труд» публикует статистику. Сейчас среди должников по банковским кредитам мужчины составляют 60%. Средний размер долга у женщин составляет 155 тысяч рублей, у мужчин 250. А срок задолженности в среднем достигает 2,5 лет. Доля невыездных в возрасте от 22 до 35 лет превышает 40%. Молодые легкомысленно относятся к своим долгам. Будьте готовы к выезду, проверьте себя. 9.30, сейчас новости.
Между прочим, эмиграция, заметная эмиграция в Аргентину, продолжающаяся сегодня в наши дни, идет из Украины. Вот, с конца 20 века, ну, то есть 14 лет назад, иммиграция из Европы практически закончилась. Продолжается только из двух стран, Румыния и Украина. Вот, а так в основном беглые из Боливии, Парагвая, Перу, Чили переезжают, там какие-то люди. Вот, а там очень много действительно русских и украинцев, огромное количество, и итальянцев на самом деле, потому что, ну, во всяком случае, в Буэнос-Айресе есть ощущение, что их не меньше половины итальянцев. Итальянских фамилий, интонаций, итальянские, это типичные, итальянские интонации типичные для Буэнос-Айреса и так далее. Скажи, пожалуйста, знаешь, почему я так тщательно и долго думаю об Аргентине?
Почему?
Ну, она такая страна, которую сравнивают по неуспеху, она уникальна неуспехом, она уникальна неуспехом, понимаешь? То есть в начале 20 века Аргентина — потрясающе развитая страна. Не случайно туда и в Штаты устремляются европейцы. Огромных количествах.
Вот а итальянцы, за счет чего она была так развита?
Она была развита за счет сельского хозяйства и тяжелой промышленности. Тяжелая промышленность огромная, очень развитая. Значит, и до сих пор тяжелая промышленность. Они добывают нефть, ты знаешь, Аргентина обеспечивает себя нефтью, она добывает нефть. Не знаю, насколько экспортирует, но импорта нефти нет у Аргентины. То есть все на отечественном сырье. Но она строит, Аргентина строит, там, кроме того, что она занимается тяжелым машиностроением, она делает еще по... Ну, в ней стоят машины Форда, Крайслера, Тойоты, Пежо. Это свои, да, IBM, Siemens. Потом она делает вертолеты, и она делает небольшие какие-то авиастроения, небольшие самолеты. Ну вот, и мясо хладобойное, конечно, мясо. Она, я скажу об Аргентине, потому что Аргентина мнится страшным таким призраком, когда ты думаешь о России, главным образом.
Правда? Почему?
Ну, конечно.
Того, что Россия может превратиться? Или что?
Россия, понимаешь ли, Россия имела несколько каких-то великих подъемов таких, или ожиданий подъемов. Один из них относят историки, я здесь скептичен, потому что он не сопровождался социальным подъемом все-таки к началу 20 века. Я здесь абсолютно скептичен, потому что социального подъема не было, а стало быть, этот подъем ставился под сомнением. Понятно, сразу была социальная бомба заложена под этот подъем. Затем подъем сталинский, безусловно, индустриализация, которая страшными жертвами оплачивалась на селе, тем же самым голодом и так далее. Да? И потом, наверное, подъем после войны. Потом, наверное, подъем после войны, когда амбициозные планы Россия ставит. Догоним и перегоним Америку, догоним и перегоним по производству мяса, молока, там, холодильников конкретно.
Так цветных, и не перегнали.
Да, цветных телевизоров и так далее. Нет, перегнали.
Не
легко.
Догнали.
Легко перегнали. Потому что...
Как это? Ну что вы мне будете говорить? Ну, не перегнали, мы не догнали. Ну,
Америка просто вывела все производство в Китай, поэтому...
Ну, неважно, они выиграли, они живут, ну, жили как бы...
Мы сейчас говорим конкретные цифры. Ты сказал, догнали по производству холодильников.
А качество? Мы не учитываем. Боже, просто какой-нибудь холодильник, ты же бы...
Какой ужас, какой кошмар. Эта женщина не хочет играть в мою игру. Я тебе говорю, по производству холодильников Белоруссия уже обогнала Соединенные Штаты. Белоруссия.
Ну, хорошо.
Потому что они производят все свои холодильники в этом самом, в Китае. Понятно? О чем мы говорим сейчас? Ну, слушай, Аргентина это страна, которая смотрела свысока на Европу. Аргентина была сказкой, такой же, как США. Такой же, как США в начале 20 века.
Не верится. Вот одинаково. Прям,
одинаково кажется, была. Одинаково привлекательно. Одинаково привлекательно по потреблению, по рабочим местам, по возможностям. Одинаково. В начале 20 века Аргентина и США равнялись друг другу. Хорошо, в конце 19-го. Это были одинаковые страны. Поэтому там, вот послушай меня, поэтому туда гигантское, там, 1/3 населения выходцы или дети, внуки итальянцев. Итальянцы рвались там в Нью-Йорк, на восточном побережье, да, и в Аргентину одинаково. Из Одессы русская эмиграция, еврейская эмиграция, литовская эмиграция. И Аргентина и США, понятно, да? Гигантские потоки. И Аргентина показывает, как сон может превратиться в пыль. Как сон, как мечта может превратиться в пыль, понимаешь? Это страшный урок. Я бы Аргентину взял всюду, в том числе я взял бы ее, безусловно, в БРИКС, который будет Бариксом или чем там еще, Абриксом. Значит, я бы ее взял просто как урок, как прекрасная волшебная страна превращается в державу третьего мира, застойную державу третьего мира. Вот какой прекрасный. Я небольшой специалист по Аргентине. Кто-то вернулся из Аргентины, позвоните мне, 7373948. Вы вернулись из Аргентины. Вот сейчас, один звонок, я приму, и мы меняем тему, погнали дальше. Один звонок. 7373948, вы вернулись из Аргентины.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, вы из Аргентины.
Смотрите, я, к сожалению, не только что вернулся из Аргентины, но очень долгое время работал в странах Латинской Америки.
Да, прошу вас, как вас зовут?
Мексика и так далее, и в том числе Аргентина.
Как вас зовут?
Я как раз был в конце 90-х годов, начало 2000-х, когда произошел теракт в Соединенных Штатах Америки, когда упали небоскребы, мы знаем, да?
Да, 2001 год, да.
И как раз Аргентина, да, была очень развивающейся страной. Там жизнь была на уровне, у них валюта была 1:1 к американскому доллару.
Но это был этап, небольшой этап.
Да, и после как раз падения небоскребов у них упала вся банковская система, полностью рухнула. Из-за того, что просто американцы, ну, видимо, я так понимаю.
Вы знаете, но это был этап короткий, я там тоже был в Аргентине, но это был короткий этап. На самом деле долго, десятилетиями Аргентина была на уровне Соединенных Штатов в конце 19 века. И в начале 20-го.
Ну да, это было.
Да, да, спасибо. Кто сейчас вернулся из Аргентины? Вот сейчас. Скажите мне два слова и поехали дальше. Я не могу больше томиться. 7373948. 7373948. Вы сейчас вернулись из Аргентины. Позвоните, пожалуйста. Нет, все, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Поехали дальше. Так, смотри. Значит, я хотел... Что мы говорили с тобой про Аргентину? У меня вдруг возникла идея, что мы должны перекинуться на Россию. Вот. Развитие, ну, конечно, развитие. Я тебе хотел прочитать новшества, которые утвердились относительно Крыма.
Да, там специальные у них какие-то...
Крым, развитие экономическое.
Приличные условия.
Значит, смотрите, ребят, значит, в Крыму, поскольку Крым, как сами мне крымчане подсказали название, мы будем витриной, они сказали. Я когда был в Крыму 20 марта. Мне крымчане сказали, мы же теперь будем витриной России. Вы же как бы нами будете соревноваться с Украиной.
Да вообще совсем...
Крымчане, в принципе, абсолютно прагматичные люди. Люди юга такие, очень материальные. Которые мне просто в лоб сказали, мы же будем витриной теперь России. Правильно? Значит, вот интересно, как это произойдет. И сейчас, оказывается, им разрешили, ну, я думаю, что им разрешили. Они установили новые правила работы и налогообложения, такие, которых вообще нет, в десятки раз лучше, чем в Российской Федерации остальной, в остальных регионах.
Поможет это, как думаете?
Не знаю. Надо, давай почитаю. Да. Слушай, у меня не открывается это самое, ну, короче, он сохранил как-то ужасно. Я буду читать через пень-колоду, договорились? Предприниматели Крыма будут платить. Я пытался сейчас найти, вот пока бормотал и искал, но не нашел. Предприниматели Крыма будут платить фиксированную сумму налога за доходы физических лиц НДФЛ от 18 до 72 тысяч в год. В России аналогов такой системы нет. Это утвердил Госсовет Крыма. Насколько я понимаю, Москва это принимает. Максимальная ставка НДФЛ 30 тысяч рублей в месяц, но не меньше 6 тысяч для городов. Слушайте нас, пожалуйста, мелкий и средний бизнес. Для городов 3 тысячи для райцентров и 1500 для других населенных пунктов, говорится в постановлении. Чтобы получить фиксированную ставку НДФЛ, предпринимателю нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в налоговую службу. Но это заявление, похожее на уведомление. То есть предприниматель пишет просто: я хочу получить ставку вот такую. И все, до свидания. И все. Молодец. Значит, у нас 6%. На доход или 15% на доход минус расход у нас в России, в остальной. Крымские условия в несколько раз привлекательнее общероссийских. Внимание, пример. В России налог по УСН 6% на доход в 12 миллионов рублей, например, да? Ну, ты по миллиону рублей в месяц делаешь.
Да.
Значит, составит 585 тысяч рублей. Если 6% платить, 585 тысяч рублей. В Крыму на те же 12 миллионов рублей дохода налог будет от 18 до 72 тысяч. От 18 до 72 тысяч. Таким образом, он будет как минимум, он будет в 10 примерно раз меньше, чем налог в остальной части России. Для владельцев частных мини-гостиниц, вмещающих не более 30 человек, налог вводится НДФЛ фиксированный. 12 рублей в месяц на квадратный метр. 12 рублей в месяц на квадратный метр. Все. И все. За отказ от уплаты налога, ра-ра-ра, тра-та-та и так далее, и так далее, и так далее. Поговорите со мной об этом, пожалуйста, мелкий средний бизнес. Что это для вас означает? Вот вы услышали эту новость. Для вас конкретно это означает что? Здравствуйте, слушаю вас. Вы собираетесь перебираться в Крым? Вы собираетесь требовать, чтобы такие же нормы распространились на вас здесь, в Москве? Что вы собираетесь делать?
Добрый день, это капитан Очевидность. Нет, да, капитан. Пока в Крым пока не собираюсь перебираться. И требовать, чтобы здесь ввели такие же налоги, как в Крыму, я думаю, пока не получится, потому что предварительно надо будет, чтобы нас Украина оккупировала, лет 20 держала в оккупации. Вот, и потом только уже можно ждать вежливых людей из Москвы. Вот. Вообще, это очень правильный подход, дать больше свободы регионам. И, конечно, Крым, они совершенно правильно понимают, что он будет витриной, потому что нужно всем регионам Украины показывать, что вот отделившийся от Украины регион, в нем вот так, да, в нем нет, да, Сашка Билова, в него не приезжает Лешко и не пытает людей и так далее. Вот в нем вообще в первую очередь как бы вы можете жить, да, вы не обязательно будете сказочно богатыми, но вы будете живой и здоровый.
Есть вот, при этом, капитан, принципиальный вопрос. Мы здесь в Москве, например, занимаясь бизнесом, с удивлением обнаруживаем, что мы хуже. А почему?
Почему вы обнаруживаете? Ну, потому что объективно вы, получается, хуже по налогообложению.
Ну, вот. Хуже.
Но вообще,
а
я считаю, что это правильно, потому что Крым вообще уникальное место. У нас, например, в России пытаются построить Силиконовую долину где-то в районе Сколково. Они бы еще ее на Камчатке стали бы строить. Вот. Я думаю, что вот через ВПК, да, то есть через то, что у нас там есть флот и есть авиация в Крыму,
да,
можно поднимать промышленность, которая будет все это обслуживать, ну там судоремонтные предприятия,
да,
авиаремонтные,
да,
предприятия. К этому делу надо подтягивать другую промышленность, смежников, и через это развивать хай-тек.
Вот вопрос. А вы вообще наблюдатель, вы наблюдаете за бизнесом, или у вас есть собственный бизнес?
Был.
Вы по упрощенной форме работали, вот за 6% или...
Некоторое время по упрощенной.
Вы считаете справедливым, что у Крыма отдельные вот такие возможности? Вы считаете, что это даст Крыму развитие? У меня на самом деле два вопроса. Первый. Справедливо ли это? И второй. Даст ли это развитие? Ингушетия была свободной экономической зоной в 90-е. Напомню, ни хрена это ей не помогло. Спасибо. На самом деле, это серьезный вопрос,
Настя. Сделал, да, 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 я помню.
Значит, смотрите. Первое, справедливо ли, что Крым, я не голосую, просто спрашиваю деятельных участников рынка, справедливо ли, что Крым получает эксклюзивные условия развития? Второе, сможет ли он ими воспользоваться? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я аудитор, член Московской аудиторской палаты.
Здравствуйте.
Меня как раз тоже мелкий бизнес, и я это знаю. Но знаете, еще, по-моему, это не прошло через налоговый кодекс. Мы острим, что налоговый кодекс, который так, как Талмуд, и который трактуется как Талмуд, как 5000 лет назад написанный, увеличится страниц на 500 по поводу Крыма. Я думаю, что у них еще будет переходный период, потому что у нас налоговики уже так вцепились в ляжку, что попробуй, покажи чуть-чуть меньше прибыли, они сразу все письма пишут, сразу угрожают, что придем.
Да.
Они всегда найдут.
А я думаю, послушайте, вот сейчас, наверное, пока у них есть некая тень, такая тень законодательная, они в эту тень пропихивают как можно больше законов, чтобы потом Москва, плача, вынуждена была признать их. Но, тем не менее, ответьте на мой вопрос. Справедливо ли, что у них особые такие условия? И второй вопрос. Смогут ли они ими воспользоваться?
Я считаю, что пока еще я не, честно говоря, не смотрела налоговый кодекс, должны огромные пройти изменения. Крым — это же Россия. Изменения, мы должны все прочесть. Я считаю, что справедлив переходный период лет 5, чтобы они приучились вообще. Он даже сказал, вас будут учить бухгалтерскую
службу. Ну, понятно.
Упрощенка, она выгодна, потому что нет НДС.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Я хотел бы, тем не менее, получить ответы на свой вопрос. Это справедливо или нет? Первое. И второе, сумеют ли они этим воспользоваться? Да, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Значит, это Виктор 26-й.
Виктор,
благодарю
да.
за эфир.
Да.
Значит, был в Феодосии.
Да.
Понимаете, тут такой вопрос. Вопрос вопросов. Значит, там есть чулочная и табачная фабрика. Они, знаете, в очень хорошем положении, в очень больших кавычках. И как с этим бороться? Надо же туда деньги вкладывать. Я туда ездил к приятелю. Но я бы не хотел освещать, чем он занимается. Это его дело. Я так, вроде, как говорится, уехал-приехал. Я там, ну, в смысле, приятель.
Да.
И вот, значит, надо в это дело вкладывать денежки. И откуда, и чего, где, как, я что-то не понимаю. А насчет этого дела, в смысле, насчет налогов, ну, конечно, вот предыдущий капитан очевидности правильно сказал, что, значит, показать витрину. А там, мне кажется, понимаете, жируют, потом будут пенки снимать. Благодарю за эфир.
Спасибо. Значит, послушайте меня. Вопрос серьезный. Хорошо ли и справедливо ли то, что им дали такие льготы, и сумеют ли они ими воспользоваться? Не праздный вопрос. Нет, не праздный. Нифига. А вот почему не праздный? Потому что у Ингушетии были особые положения. Я просто знаю очень хорошо, потому что я через Ингушетию покупал машину. Я говорил уже сотку. Так, Land Cruiser, сотку из Чехии. Я покупал через Ингушетию в 98-м году, если не помню, за 56 тысяч долларов. Значит, Ингушетии это ни хрена не помогло нисколько ни разу. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Ну вот по поводу Крыма, да?
Да, справедливо или нет?
Я не знаю, почему это справедливо.
Да.
Потому что, ну, допустим, у меня сейчас друзья вернулись из Крыма уже после того, как Крым стал Россией. И, ну, прям-таки скажем, что положение мелкого бизнеса и среднего бизнеса там такое, что весь он в тени. А если дать такие налоговые льготы региону, да, ну, как фиксированный налог, то вполне возможно, что большинство предприятий и каких-то вот частных гостиниц, частных секторов, в первую очередь, они выйдут из тени и хоть какое-то поступление в госбюджет уже будет от них.
Сумеют ли они этим воспользоваться? Второй вопрос. И помните, что я называю Ингушетию как пример.
Да. Потому что все-таки с Ингушетией сравнивать не совсем корректно. Менталитет совершенно разный. Что у ингушей, что у крымчан.
Ну, разный менталитет сравнивать корректно.
Ну, вот поэтому я считаю, что крымские предприниматели
спасибо,
могут быть.
Спасибо. Я напоминаю, почему некорректно? Я напоминаю, Ингушетия имела льготы, была такой свободной экономической зоной. Я очень хорошо это помню, потому что покупал машины через Ингушетию из Праги. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Да.
Я вот состою в Московском клубе предпринимателей.
Да.
И недавно обсуждалась тема для малого бизнеса в Общественной палате. Участвовал спикер Владимир Вольфович Жириновский.
Да.
Титов, губернатор Самарской области. Вот, они обсуждали такую тему для России, что отменить налоговое обложение на 3 года на развитие.
Скажите, а если московские предприниматели начнут регистрировать компании в Крыму для того, чтобы платить?
Да. Ну, кто подсуетился, уже там зарегистрировался,
да,
в принципе. все хотят зарабатывать. Поэтому
это тоже вариант.
И там зарегистрировать фирму и работать здесь.
Да, спасибо, спасибо. Они будут регистрироваться в Крыму, но тогда это будет камуфляж. Тогда это будет камуфляж, это не будет настоящим развитием региона. А? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Мага.
Мага, да, Мага. Расскажите мне, пожалуйста, справедливо ли это и приведет ли это к успеху?
Сергей, да, я понял. Сергей, знаете, самое первое правило свободной экономической зоны – это отсутствие военных действий. Поэтому, во-первых, некорректно сравнивать с Ингушетией 90-х, там, где шли военные действия, и потом давайте не забывать, какие правила были бизнеса в 90-е годы. Это из-за этого не сработало. А то, что в Крыму делают, я думаю, что это справедливо, и это делается специально, чтобы поднять Крым. Туда сейчас пойдут бизнесмены и будут складывать деньги.
А вы пойдете?
Там за 5 лет заработать.
А вы?
Я уже сижу в Воронеже, имею свой небольшой заводик и нормально себя чувствую.
А вам бы выгоднее Луганск. Луганск, кстати.
Посмотрим. У меня в Днепропетровске был бизнес, но я его убрал оттуда.
Я понял. Успехов, Мага. Спасибо. Это был Мага. Да, слушайте, еще звонки. Вот у меня есть предприниматели только звонят. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Мне кажется, что в Крыму сейчас немножко другая ситуация, чем в Ингушетии. Во-первых, как сказал предыдущий оратор, что военных действий нет, а во-вторых, в целом и уровень экономических знаний у управленцев, наверное, уже повысился, чем был в 90-е.
Да. Поэтому это, скорее всего, приведет к успеху.
Хочется на это очень надеяться, да. И, во-вторых, переходный период, он, я думаю, что самый благоприятный для того, чтобы сделать там свободную экономическую зону, нежели сейчас кардинально что-то менять и приводить к стандартам общероссийским.
Скажите, ну то есть, когда предприниматели слышат о том, что в Крыму будут в 10 раз ниже, например, налоги по НДФЛ, предприниматель не говорит, я завтра пойду требовать у Собянина таких же, а говорит, опа, поехали регистрироваться в Крым, правильно?
Конечно.
То есть предприниматель, спокойно, не протестуя, изыскивает вот это как коридор возможностей. Это очень важно. Слушайте, а у меня будет через... сегодня какое у нас число-то? 13-е. А у меня через неделю будет здесь встреча с приятелем, который... Приятель приятеля. Который меня принимал в Керчи и который хозяин небольшой гостиницы на Азовском море. Вот я его тоже расспрошу. И обязательно потом вам расскажу.
Спасибо.
Спасибо. У него небольшая гостиница на Азовском море. Настя, он.
Классно.
Чё, кому классно?
Ему классно. На Азовском море.
Там воду он завозит водовозами.
Да?
Потом, да. Потом
далеко от Ейска.
Гадить надо ходить во двор, по-моему. Я сейчас не помню, можно ли гадить прямо в комнате. А какого Ейска?
Азовское море.
Что ты говоришь про Ейск?
Вы говорите, Азовское море?
Азовское море — это мы, Керчь, это Юркино, это Генеральская бухта у нас есть в Керчи. У нас Азовское море в Керчи и Черное. Хочешь пролив Керченский? Хочешь Черное море? На тебе, пожалуйста. А хочешь тебе Азовское море, грязевые вулканы?
Что стоит у него, как четырехзвездочная где-нибудь во Франции? Гостиница,
нет, у него стоит как двухзвездочная в Пакистане. У него дешево все.
А еда? Ну, тоже надо вести водовозы.
Хавай, хоть лопни. А что, нет, через дорогу переходи, там сельпо.
А,
через дорогу сельпо.
А ковшик там, плитку выдадут, перловку-то варить.
Мать, приедет Володя, я все у него расспрошу, договорились?
Давайте, пускай все. Фотографии привозят.
Фотография, вот она, это фотография. Я тебе расскажу.
Ну, а там внутри, там есть искусственная зелень в комнате, например,
нет,
пластмассовая?
Нет.
Как нет?
Нет. А это хорошее место. Это приличное место. Это гостиница. Это гостиница за высоким забором. Она похожа на...
Из
камня. Там в Керчи все строится из известняка, да. Потому что там местная каменоломня. Так вот, она похожа, знаешь, на что? Она похожа на место, где была там... Сейчас нет, она в Керчи сейчас. Она похожа на место, где была застава. Где застава была в Белом Солнце пустыня.
Петруха,
удачи. Петруха, голос господа, да, для кого иначе.
А хозяин этот там сидит в единственном числе.
И ест черную икру, конечно. Ну,
а ты черную икру, кстати, там ели?
Солнце пустыни. Там есть осетры, но это контрабанда. У нас в Керчи есть и осетры азовские, естественно. У нас и хамса есть, и у нас есть и камбала. У нас есть селедка керченская.
Да ладно, селедка.
Спокойно. Селёдка. Не такая селедка, которую ты привыкла, а керченская тебе десятый раз говорю. Керченская селедка,
которую
поставляли в Петербург ко двору. Вот когда был царь, настоящий аристократ, а не вы, рванина петербургская. Настоящий царь был, царь, живой царь. Царь, немец, не русский, ясно? Настоящий аристократ.
Император.
Император. Он не хавал эту вашу ряпушку, а ему поставлялось...
Корюшку.
Корюшку. Он хавал, он знаешь, что хавал? Керченскую селедку. Поставлялась ко двору императора керченская селедка. А корюшка шла собакам на корм.
А не ваша селедка.
Понятно? Обзор да. Транспорт. А, нет, транспорт.
Да. Подъем. В движении.
Спокойно, товарищи. Так, идем дальше. Сейчас просто моя резкая атака. 5 баллов сделать в Москве. 5 баллов. На отлично. Москва остановилась на отлично. Теперь уж стоит и Новая Рига. Наконец-то до этого ехала. Очень хорошо. Значит, здесь куст вот этот по-прежнему плохой. Минка, Боровка, Киевка. Ну, Киевка лучше всех, между прочим, из этих 4. И, наконец, Калушка. Киевка лучше всех, представляется, из 4. До этого она стояла тоже как кислая. Теперь, наконец-то у нас в Балашке оформилась настоящая большая пробка. И на Дмитровке большая стала пробка. И, наконец, перед Мытищами все остановилось. Слушай, час назад нифига этого не было. Почему? Знаешь, почему? Ездят к 10. Потому что труженики все разъехались, труженики. Все по дубаям сидят, по хургадам. А знаешь, что сейчас едет? Парикмахеры. К 10 едет сфера обслуживания. К 10. Сфера обслуживания едет. Ой, господи, 10. Новости. Десять часов 5 минут, вторник, 13 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро,
что?
Сергей.
Ты тоже делался роковой, пожалуйста. Слушай, расскажи мне про детей. Вот это, потому что я сейчас смотрю на верстку.
Да.
И думаю такую фигню. Говорить опять про Украину или не говорить ни про какую Украину?
Нет. А? Давайте про детей. Давайте про детей. Не будем подменять собственную реальность. Ну, она тоже наша, но все-таки...
Ну да.
Ну, мы еще вернемся к Украине неоднократно, а к детям реже.
Давай.
В России радикальным образом будет изменена система сиротских учреждений. Вот. Вчера, после совещания у вице-премьера Голодец, в правительство внесен проект положения о новой деятельности. Значит, что будет? Во-первых, если у ребенка есть, но тут ключевое, диагноз, который позволяет ему посещать школу вместе с остальными детьми домашними, ходить в те же кружки, в те же поликлиники,
да,
он должен это делать вместе со всеми остальными детьми. Как не это понимает. Будет реализовано,
моя
непонятно.
Не понимает. Слушай, я хочу подключить к твоему разговору. Значит, это будет уже или нет? Объясни мне. Или это
с 15-го... Нет. С сентября 15-го года вступает в силу.
С сентября 15-го года вступает в силу.
Полтора года на... Ну, чуть меньше полутора лет на подготовку. К этому всему.
Я звоню Анне. Анна сейчас с нами будет. Я встретился с этой женщиной. Она энтузиаст вот этой вот фигни. Ты сейчас мы ей быстро расскажем и с ней начнем спорить. Реально звоню без предупреждения, как это обычно и бывает.
Алло, добрый день.
Алло, Анна, здравствуйте. Это Даренко, да-да. Слушайте, я звоню вам из эфира. Да, мы с Настей Аношко здесь, Настя. Настя, энтузиастка, вычитала сегодня в российской газете, что-что. Настя, ну-ка быстро говори.
Что детские дома будут переделаны в дома семейного типа, что дети, по возможности, должны ходить в общую школу с остальными домашними детьми, ходить все же кружки и так далее.
То есть, смотрите, значит, детдомовские ходят с домашними одновременно в одни и те же школы. И что там про диагноз? Ты сейчас еще про диагноз скажи.
Ну. А это должна, правда, определить комиссия, которая говорит, способен он это делать или нет. И тут...
Скажите, Анна, я что-то про от вас когда-то в разговоре слышал про подобную вещь, но мог перепутать.
Не, наверное, перепутали. От меня, Сергей, вы точно этого не слышали, потому что вот тема...
А что вы говорили, одни дети должны с другими учиться вместе?
Я, возможно, говорила про детей особых, о детях-инвалидах. Да, я могла такое говорить, потому что сама являюсь мамой такого ребенка, и, соответственно, в этой теме довольно глубоко. А что касается детей детдомовских, то я думаю, что это отдельная тема, и будет довольно сложно это сделать.
Давайте, вот смотрите, раз мы вас все равно добыли, раз мы вас все равно вам дозвонились и помешали, давайте уже тогда все равно выступите экспертом, пожалуйста, по этому вопросу. Значит, вот детдомовские дети, они начинают ходить в обычный общий квартальный школ, в квартал, с домашними детьми. Да. Хорошо это или плохо?
Я думаю, что для детей детдомовских это хорошо, а для детей обычных, для их родителей, это плохо.
Почему?
Это будет очень серьезное сопротивление со стороны обычных родителей. А в обществе общество не готово к тому, чтобы воспринимать других детей, в принципе. А детдомовские дети, они, соответственно, отличаются очень сильно. И это будет большой негатив. То есть если это эксперимент в рамках... А не эксперимент в рамках одного какого-то проекта небольшого, а небольшая государственная программа, которая постоянно поддерживается в СМИ, нормальное отношение к этим детям формируется, то это будет плохо. Вот такое мое мнение.
Плохо, плохо. А вы можете подождать секунду? Настя, вперед атакуй. Настя, сейчас Настя. Настя. Да, Настя, это энтузиастка. Настя энтузиастка.
Да, если, да, во-первых, прошу. Не начать, то никогда не поменяется вообще ничто. Вот этот барьер, он так и останется, это во-первых. Во-вторых, в общем, для детей-сирот это хорошо, но тоже с проблемами, потому что они будут постоянно в уязвленном положении находиться. Но согласны ли вы в том, что они не должны содержаться в изолированном помещении, как сейчас это происходит в замкнутом пространстве одного дома детского?
Согласна, конечно. То есть душой и телом, и мозгами, и абсолютно за интеграцию детей-сирот в общество.
Как вы думаете, это будет способствовать усыновлению, большему количеству усыновлений?
Думаю, нет, потому что это разные совершенно темы.
Почему? Мы начинаем звать. Подождите. Есть Петька. Вот у меня, например, в классе ребенок, да, и есть там Петька какой-то. Сначала о Петьке говорят, что он странный, что его там побрили наголо, чтобы шеи не было и так далее. То есть о нем говорят брезгливо. Потом говорят, что Петька ничего в себе по математике, случайно почему-нибудь, да. Потом, значит, говорят, что у Петьки все-таки старые джинсы, там еще что, а можно я курточку вот отдам Петьке? Отдам Петьке. Петька, он детдомовский. Потом Петьку в результате приводит на день рождения. Однажды он приходит на день рождения. Правильно? Когда он приходит на день рождения, я вижу эту Петьку. Он ходит глазастый, все там трогает, какую-нибудь астролябию. И я ему начинаю это объяснять. И мне кажется, что он охренительный парень. И он сейчас уходит назад в свою эту тюрьму. И почему бы ему не выделить еще комнату, которая к тому же есть. И вот я его и усыновил. Я-то не могу, потому что у меня был этот самый малярия. Или можно с малярией устанавливать? Я не знаю.
Вот это точно я не знаю. Но да, мне кажется, Сергей, это очень красиво. Сейчас такая история, такое усыновление. По моему опыту общения с родителями усыновленных детей, я могу сказать, что довольно большой процент возвратов этих детей.
Это точно вчера была статья.
Большой. И вот эта вся... и у меня в учреждениях тоже были усыновленные дети в возрасте 2-3 лет.
Да.
Вот к 5 годам у них у всех есть большие травмы. Эти травмы обязательно проявляются.
Анна, если они будут все равно вариться вместе с остальными, есть больше вероятность, во-первых, того, что общество к этому привыкнет, больше вероятности того, что их...
Я согласна. Я не против. Я только за то, чтобы это делать очень грамотно и подключать вот к этой теме, да, интеграции специалистов.
Подождите, вы сейчас сказали, что даже у 2-летних есть травмы?
Да, Сергей, 2-летних. Мама усыновила ребеночка в 3 года. Он был такой просто зайчик с такими большими глазами. Смотрел. Хлопал, да, улыбался. Мама его усыновила, да, одинокая мама, работающая. Стандартная московская история, да, там 40 лет, не вышла замуж, решила ребенка усыновить.
Ага.
Отдала нам его там в 3,5 года. К 4 годам мы реально не знали, как справиться с ребенком, потому что в 4 года он, например, висел на лестнице, когда все вокруг него бегали и старались его снять, он говорил, а вот я сейчас упаду, разобьюсь, будет много крови, и вас всех очень сильно накажут. Вот, ну, вот так. И довольно часто это было, то есть нам пришлось очень долго работать, да, с психологами. И то не до конца мы малышка выровняли. Я к тому, что эта тема очень серьезная. И если интегрировать, то надо очень много специалистов, психологов именно, да, там, психоневрологов и так далее, вот этих привлекать.
Но это будет уже вот с сентября, кукуля-ля, все. С сентября следующего года, через год с небольшим. С сентября 15-го года, все, уже вот российская газета говорит об этом как о свершившемся факте, все.
Это хорошо.
Это ну,
значит, будем наблюдать и надеяться, что что-то в обществе поменяется. Если это началось уже, то говорит о том, что мы становимся здоровее, как общество. Хотя,
проблем будет много.
Когда смотришь на Украину, да.
Да, проблем будет много. Спасибо. Не скажешь, когда смотришь на Украину. Причем тут была Украина, Анна в конце сказала про Украину. А?
С броничка, ну
что? Что-то сказал. Потому что она, как все нормальные люди, непрерывно заменила собственную жизнь Украиной. Ну как, мы все это сделали.
Да.
Украина стала главным содержанием нашей жизни, согласитесь. Значит, с сентября 2015 года, Настя, возвести снова. Точно.
Да. Ну, это внесено положение в правительство, все. И Гладец говорит, что это революция. И что сами эти детские дома будут переделаны внутри.
Нас ждет революция. Квартир... С сентября 2015 года детдомовские пойдут в обычные школы с домашними детьми. Прогноз. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я живу в Зеленограде, меня
Дмитрий
зовут. Я могу сказать, что не знаю насчет революции. Я вот месяц назад или полтора месяца назад посещал один детдом.
Да.
Они уже учатся в обычных школах, они уже живут там такими семьями, там по 5-8 человек, причем там младшие вместе с старшими, так далее, в разных комнатах таких. У них там есть кухни в этих больших таких квартирах, как бы, знаете. Вот.
Да.
И они у них всего полно, то есть, ну, понятное дело, это Москва, то есть это, конечно, не Крым, там, не знаю, там, Псков, да? Может быть, такая другая ситуация, или где-нибудь в Тверской области. Но здесь, в Москве, они живут в абсолютно...
Это уже происходит. Вам известно, приводило ли это к конфликтам в школе или нет?
Знаете, насколько я могу понимать, там конфликтов особенно нет. Действительно, это очень-очень такой специфический, вот скажем, контингент. Это действительно так. У них очень большие проблемы.
Да.
Чем старше они становятся, тем проблем больше.
Ага.
Но очень большой контроль за ними со стороны... Ну, всех вот людей, которые там, в общем, у каждого есть по 7 нянек, так сказать. И, в принципе, дети, они достаточно обеспечены с точки зрения внимания, заботы, опеки и контроля.
Слежки. Да, они обеспечены с точки зрения слежки. А? Ну, так получается. Слушайте, а с кого деньги собирать, Елена спрашивает. Елена, 76-я, говорит, ребята, а с нас все время деньги собирают. А в случае с детдомскими, с кого деньги собирать? Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Екатерина, Москва.
Да, Екатерина.
Вы знаете, вот по теме я сейчас слушаю, вот знаете, такой случай у меня был.
Да.
У меня сейчас дочка в 6-м классе. Когда она была в 4-м классе, вот переходной класс, там, с начальной школы до 4 по 5 класс, к ним пришла девочка, и дочка ко мне приходит, говорит, мама, а ты знаешь, она из детского дома. Я говорю, как из детского дома? Ну, родители ее там усыновили, вот, и она к нам ходит. Ну, я, конечно, в принципе, я за вот эту систему ведения. Но почему за, вот объясню.
А это неусыновленные будут ходить? Неусыновленные.
Да, неусыновленные. Но все равно, это как бы уже соприкосновение было с ребенком другого как бы плана. Потому что она усыновленная была, но там и года не прошло. Потом в результате, конечно, эту девочку вообще отказались. Она отправили ее обратно в детский дом.
А почему?
Ну, то есть она была нестандартная девочка, так скажем. И дети, конечно, воспринимали ее немножко... Ну, сначала, да, она была как белая ворона.
Били учебником по голове.
Так и дальше, наверное, так.
Слушайте, ну, Ветерина, скажите, пожалуйста, а вы где учились? Вы где лично, вы где
в
учились?
В обычной школе.
Где? В каком городе? В Москве. В Москве. В каком районе?
Э,
Северо-восточный округ.
Северо-восточный, Лосиный остров и все такое, да?
Да, да.
Скажи, я учился в 8 школах, если я это, может, забываю. Ну, в 8 школах. И знаете, в некоторых были резко контрастные дети. То есть в некоторых были дети ровненькие, да? А в некоторых были резко контрастные дети. Например, когда мы жили в Нижегородской области, в Свослейке, это между Выксой и Кулебякиным, около Мурома, значит, ну, Нижегородская, тем не менее. Значит, там у нас был мальчик с Мызы. Это, значит, у него просто ползали вши в волосах. И он спал в одежде, то есть у него единственная была одежда, а дом не топился. Он спал прямо в одежде в школьной. И мы ему собирали, в смысле наши предки собирали ему на одежду. Ну, там, треники, там, тренировочные, но собирали. Вот, то есть разные. А когда я переехал, например, в Переяславку Хабаровского края, это южнее Хабаровска, 60 километров за Халхин-Гол. Не Халхин-Гол, а как там этот? Хинган, Большой Хинган. Угу. В общем, туда, на ближе к Киеву, Сури, к Хору, к тем речкам. Там у нас ходила девочка, например, которую отчим изнасиловал в 10 лет, по-моему, в 10 или в 12.
И отчима, дети это знали, вот вопрос.
Да, все знают, конечно. Вот, значит, девочку одну изнасиловал отчим, то ли в 12 лет это было. А вторая девочка была Лика. А Лика это Ли, она кореянка была. У нее родители не умели ни читать, ни писать, а только выращивали черемшу и морковку на продажу. И мы ее все время били учебником по голове. Вот.
Ну,
то вот есть всегда были... Всегда были какие-то дети странные все время. Вот, понимаете?
Ну, и мы как-то они дети странные в обычных семьях, я так могу сказать. У меня сын в параллельном классе, и там было тоже, знаете, когда с первого класса пошли, сейчас нет таких спецшкол. Вот, да. И немножко неадекватный ребенок, который во время урока вставал и бегал по классу, и не могли его никак успокоить, учитель, то есть это не урок, ни что. Это и нормальная семья, вроде бы, приходит нормальные родители.
Ну, то есть, в сущности, я хочу сказать, что я учился в разных школах, где всегда были какие-то чудаковатые, странные дети социальных низов. И они были практически как детдомовские. Ну, практически. То есть, ну, никто их родителей никогда в жизни не видел, ни мальчика с Мызы, ни вот севшего в тюрьму отчима, изнасиловавшего свою падчерицу. И никто не видел никогда их. То есть они как бы сами по себе были на манер детдомовских, и все о них заботились вроде немножко. И били учебником по голове, но заботились. Родители. Родители заботились.
Да, Сергей, понимаете, вот эта тема на самом деле очень важна в каком смысле. Хорошо, это было сколько лет назад вы были? Немножко
прилично.
А сейчас что-то изменилось?
Сказать, что дети, они более жесткие, какие-то черствые становятся. В принципе, если будут такие дети, они будут... Я не знаю. Вот, допустим, моя дочка, она видела, она пришла ко мне, когда узнала, что она из детского дома, она говорит, мама, а давай ее усыновим, давай она будет у нас жить.
Ну да.
Я увидела, что ребенок у меня живой.
Ну, значит, она не жесткая. Вот вы только что сказали, что жесткие стали дети.
Нет, они вели себя поведение, потому что они не знали, как себя вести, их не научили этому.
Ну да.
Это научить должны.
Значит, надо как можно больше соприкасаться с разными людьми.
Чтобы не жить в спеси,
а чтобы жить, понимая, что люди очень разные, и при этом хорошие.
Да, и что нужно общаться и уметь учиться.
Ой, слушайте, я много раз вспоминал, у меня в Комсомольске на Амуре, когда я учился на дземгах, Андрюха рядом со мной сидел на последней парте. И он так красиво резал на парте портреты Битлз, вы бы видели. Реально, знаете, куда там Церетели? Он просто брал перочинный нож и ваял Лена на кого хочешь, мгновенно. Парту меняли в конце года. И он на новой в сентябре такие портреты резал. Упс.
Да, надо было эти парты вырезать и в виде картин.
Даша Жуковой. Продавать Даша Жуковой.
А вот еще один момент интересный. Вот смотрите, допустим, вот неадекватные дети, которые, ну как, они выделяющиеся из масс, вот когда я про сына сказала, что если первый класс пошел, дети там, допустим, разношерстные, попали, трое из них были вообще, вот один из них был вообще. И вот что интересно, учитель занял позицию, учитель у нас был мужчина.
Да.
Учитель занял позицию очень хорошую. Он детей учил, как бы, ну, не реагировать на это, как бы, ну, негативно.
Да.
Он хотел разобраться, чтобы они вместе разобрались, почему так, чтобы они участвовали, дети, в решении конфликта. Естественно, это донеслось до родителей. Дети, как обычно, рассказали родителям. Да. Родители, конечно,
запретили.
Заклевали, и человек ушел.
Да. Слушайте, я хочу сказать, что надо общаться с низами. Все, мы с вами сторонники. Да, все. Слушайте, вот этот Андрюха, который резал портреты, он же был второгодник.
Да еще и второгодник.
Он был второгодник.
Правильно, это закрепило его.
Но можно я объясню? Да. Но он у меня перестал быть второгодником. Потому что я ему все решал с такой скоростью, что...
А дальше как сложилась его судьба?
Не знаю, я уехал с
Комсомольска
на
Амур. Срочно.
Голубушка, я переехал, я переехал от Андрюхи, который резал парет и был второгодником. Я переехал как раз в другую школу, где была изнасилованная девочка, Илика. А потом и так далее. То есть я переезжал из одной школы в другую, понятно? И этому Андрюхе я его перевел в следующий класс элементарно, потому что я успевал решить свой вариант контрольный и его тоже.
А наш второгодник Андрюша Иванов тоже перевелся. Ну, ничего хорошего ничего. Не вышло.
Да нет же, я решал два варианта. Я сейчас рассказываю про себя, эта баба абсолютно не фиксирует. Ты поняла, что я про себя расскажу? Скажи, что я клевый. Я решал свой вариант контрольный и тотчас его вариант контрольный. Понятно? Он переписывал с ошибками. Он переписывал с ошибками, поэтому получал 4 с минусом. А если бы он у меня бы переписывал бы правильно, что я ему решал бы, он бы у меня отличником был бы. Понятно? По математике.
Смотрите, что нам пишут. Я училась в обычной школе, будучи детдомовской, в 70-е годы, пишет 19-е.
Да.
Сергей, а как они заменят детскую психику, когда они, дети, будут попадать из грязи в буржуинство, врунов двуличных,
нормально,
хотят из них нормально, по наделах?
Нормально. Надо, чтобы люди разных социальных кругов встраивались, понимались. Понимаешь, в чем дело? Потому что когда ты живешь в какой-то школе в сверхэлитной, ты просто уже не понимаешь, для чего устроено. Ты думаешь, что другие люди устроены для того, чтобы тебе ночной горшок подавать. Понимаешь? Ты прекращаешь взаимодействовать. По-настоящему я последние нормальные люди, которых я видел, это как раз были вот в Переяславке Хабаровского края. Потому что потом я переехал в лучшую школу там Волгограда, которая сейчас там лицей номер один или что, не знаю, около планетария которая. Я переехал в физмат-класс, физмат-школу. И с тех пор я нормальных людей не видел вообще. Понятно? Потому что потом я поступил в университет дружбы народов, ну и так далее. Нормальных людей не видел вообще. А последние нормальные люди, с которыми я учился, ежедневно терся с ними, это вот как раз были в Хабаровском крае. Понятно? Нормальные абсолютно люди. Нормальные. Это правильно. Это хорошо. Они меня и сделали здоровым человеком. А то бы я психом был бы. Понятно? Обзор печать.
Обзор прессы.
Давайте продолжим.
Что, есть у тебя материал
детскую
на 5 минут, да?
Да, конечно.
Дуй давай тогда.
Продолжим детскую тему. Она, кстати, пытались ее уже преподнести разок месяца полтора назад в российской же газете, насколько помню. Но на фоне украинских событий как-то все пропустили мимо ушей. Может быть, сейчас сработает. Детей мигрантов будут дактилоскопировать. Федеральная миграционная служба России предлагает ввести обязательную дактилоскопию детей мигрантов. Уже разработан законопроект, по которому предусматривается снятие отпечатков пальцев у членов семей иностранных мигрантов по достижениями возраста 6 лет. Хранить такую информацию теперь будут до тех пор, пока иностранцу не исполнится 100 лет. Так написано. Пока что отпечатки пальцев сохраняются до момента достижения мигрантам 80 лет. Ну и дальше российская газета впускается в такие объяснения, что вроде как станет такой приезжий Нобелевским лауреатом. Ну и классно, мы ему гражданство дадим и все такое, и не понадобятся его отпечатки. Ну а вдруг он станет бандитом или тем более убийцей? Так и пишет российская газета. Вот тут-то его по пальчикам и вычислят. Что важно, наше миграционное ведомство крайне заинтересовано в конструктивном диалоге с зарубежными коллегами и диаспорами, находящимися в России. Причем не просто в диалоге, а в конкретном сотрудничестве. Ну и дальше истории, примеры и так далее. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «Газпрому» перевести Украину на предоплату поставок газа. Уже сегодня в Киев направят авансовый счет за июнь. Ну и, соответственно, вот новости, и про нее еще большие статьи во многих разных газетах я зачитала по РГ. В норвежских школах будут учиться по русским учебникам. Наша система изучения математики была признана в Норвегии самой прогрессивной. Но мы знаем, что много есть всяких разных программ. Так вот, в частности, к такому выводу пришли специалисты университета Ставангера. По итогам тестирования школьников и 65,5% учеников начальных школ губерний Рогаланд и Хордаланд, где обучение шло по популярной в России развивающей методике Занкова, набрали высшие баллы по государственным тестам. Для сравнения, в целом по Норвегии такие результаты показали только 25% учеников, так что запомнили, методика Занкова. Норвегия ее себе берет на вооружение. Северян не обижать, это сегодняшний РГ, им оплатят проезд в отпуск, где бы они ни работали. Наступающее лето станет для жителей северных территорий настоящим праздником, ведь с 13 апреля 2014 года новый закон вступил в силу. Нынешним летом уже крайний север и приравненные территории, которые занимают, между прочим, более двух трети территории страны, приравненные — это Алтай, смогут воспользоваться правом на компенсацию. Понятно, что жить и работать на севере не сладко, холодно, темно. И, значит, у нас там сейчас уехало оттуда 700 тысяч человек. Работодатель, частная эта компания, коммерческая, некоммерческая, неважно, должна оплатить поездку, неважно, в какую точку мира, своему сотруднику, и не может объяснить, например, плохими заработками или низким доходом отказ от такой оплаты. По закону должны. Если что-то не происходит, вы можете пожаловаться, подать в суд и так далее. Кроме того, российская газета напоминает, что для таких компаний существуют всякие разные налоговые преференции. То есть, когда они указывают, что они дали деньги сотруднику на поездку, эти деньги там чем-то не облагаются. В общем, смотрите в РГ более подробно. Независимая газета говорит, что те тесты ЕГЭ, которые более чем 80% получили, более чем 80 баллов, будут перепроверяться. И еще статья под названием «Вернулась традиционная шпаргалка». Нарушители ЕГЭ станут героями роликов в интернете, а просмотр записи сдачи — хитом сезона. Это портал «Российское образование» сообщает. Ну и большие-большие перестановки в Кремле сегодня стали самой главной центральной темой для всех газет. Лишился своего поста Кожин, который заведовал, в общем, всеми делами, хозяйствами администрации президента. Сейчас он переведен, у него теперь работа советника по военным вопросам. Ну вот разные комментаторы говорят... сдержанно высказываются, говорят, что это что-то личное между ними двумя, то есть Владимиром Путиным и Владимиром Кожиным. Известно, что они не только по работе были знакомы, но еще и дружили. А в МК, например, пишут, что, может быть, этому Кожину готовят какой-то совершенно новый, уникальный пост, и будет ведомство новое создано. 10:30, сейчас новости.
Мы продолжаем с Анастасией Аношко. Трое приговоренных к смертной казни в США подали апелляции в суд после неудачного исполнения смертного приговора 29 апреля в Оклахоме. Вы знаете, что там три раза человека кололи, 38-летнего обвиненного за убийство и изнасилование. Его мучили 43 минуты, кололи и так далее, и так далее. Теперь они, значит, говорят, что они из Европы перестали, Соединенные Штаты, выписывать пентобарбитал. Пентобарбитал.
Угу. Угу.
Это что такое? Пентобарбитал?
Да,
господи, это, что значит, это что убить, такое? Да? Что значит, что, вопрос, что такое в 21 веке? Объясни,
ладно,
пожалуйста.
Я знаю, я слышала про этого недобитого человека, которого там много раз кололи. Это я читала уже. Но я не знала, что у них прям действительно проблемы. Просто это был неиспытанный аппарат, как там писать. Препарат,
новый,
точнее,
препарат,
да?
Новый препарат, который неиспытанный.
Я-то раньше
пентобарбитал, барбитурат, использующийся в медицине как снотворное средство в виде калиевой и натриевой солей. Продается как нембутал, оказывается. Высокие растворимости, разжижение быстрого действия, барбитал.
А у нас как с этим дела?
Остановка дыхания и смерть вызывает. С 2011 года использовался в США для смертной казни. Однако датская фирма, изготовитель и поставщик, отказалась передавать его тюрьмам, исправительным учреждениям, потому что, значит, из моральных побуждений. И теперь они заменили препарат. И так далее. Он применяется для эвтаназии в Нидерландах и в штате Орегон. С помощью нембутала покончила с собой Лили Брик. Мерлин Монро, вероятно, тоже по одной из версий. Ну и так далее. Прелестно. Все. А?
Да, Лили Брик.
Но почему нет?
Я знала.
Я знала Лили Брик. Вот
что
мне
она каким-то наркотиком.
Мне хотелось бы, чтобы ты сказала такую фразу. Услышать, да. Слушай, приморские партизаны... Я просто сейчас уголовную хронику. Приморские партизаны подали апелляции на приговор суда. Я помню, когда разбирался этот казус приморских партизан, и им сочувствовали абсолютно все слушатели.
Да.
Притом там сочувствие было... А почему прошло?
А потому что стало понятно, что это просто бандиты.
Я не думаю, что многие позвонят. Ну почему они бандиты? Они бандиты, но они мотивированы какими-то, по крайней мере, своей точки зрения, бандиты. Что значит бандиты? значит, бандиты. Ну, бандиты, и что дальше?
Но они сначала показались всем такими Робинами Гудами, которые не могут больше терпеть засилье,
Настя,
оборотней в погонах и так далее.
Я знаю, что большого голосования не получится. Но дайте 30 секунд, чтобы Насте ответить. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, приморские партизаны, с вашей точки зрения, люди, не лишенные нравственной позиции. 134-21-35. Обычные пошлые бандиты. 134-21-36. Приморские партизаны, значит, апелляцию подали. Ну, вот есть новостной повод. А Настя сказала, что мы думали, что они романтики, а теперь знаем, что они бандиты. Ну вот, значит, первый позиция. Мы Насте надо сообщить, что думают слушатели. Но тогда было тут там типа 95% считали, что они романтики. Значит, смотрите, они романтики. Люди, не лишенные нравственной позиции. 134-21-35. Обычные пошлые бандиты. 134-21-36. 36 обычные пошлые бандиты. Да? 495-й код, пожалуйста. Я думаю, ну вот совсем мало. Мы примем звонков, там здесь пару сотен и все. Ладно, договорились?
Да.
Значит, смотрите, Настя, вы правы, Анастасия, вы правы в одном. Действительно, уровень поддержки, романтизации приморских партизан в обществе существенно изменился. Я сейчас вот поймал, но я хочу неровную цифру. Я не хочу ровную цифру, мне кажется, это скверно, когда ровно. Опа, я поймал неровную цифру. Все время было 60 на 40, я взял 59 на 41, поймал. 59 на 41. Знакомлю вас, тех, кто позвонил, с данными. 59% это люди, не лишенные нравственного, морального выбора, позиции. Это, наверное, может быть, даже и романтики. 59%.
Все-таки большинство, смотрите.
Так нет, же было, когда они совершали свои преступления, нападения, там, что угодно. Они вызывали сочувствие какого-то гигантского количества людей. Там чуть ли не 95%. Понимаешь, о чем я говорю? Сейчас вот осталось 59. То есть они выпали как-то. 41, что они обычные банальные бандюки. 41%. Поняла?
Да.
Кстати говоря, мы перестали с тобой доверие милиции 10 числа голосовать.
Перестали.
Сегодня 13. Ну, еще не будем.
Да ну.
Да уже не будем.
Не будем.
Не будем.
Или давайте сделаем. Нет, интересно.
А вот не будем. А вот не будем. А вот не будем. Не будем. Не будем. Давай. Будем. Давай перейдем к дактилоскопии детей.
Да,
поехали,
да,
рассказывай
да,
ты. Настя знает. Рассказывай, давай.
6 лет предлагается пальчики собирать. На всякий случай. Но и до 100 лет хранить, как интересно. Сейчас до 80 лет хранить.
Ну как ты рассказываешь?
У детей мигрантов.
Вот.
Разработан
законопроект. Послушай меня, видели детей мигрантов?
Я, кстати, их мало видела. Вот таких вот прям иностранцев, чтобы никак они не легализованы были.
Значит, слушай меня. Основная часть мигрантов проживает в Жуковке, Барвихе, на Николиной горе. И других, да, Dream House, там, Dream Village, Luxury Village, значит, поселок Новь. Вот там и проживает основная часть мигрантов. Понятно?
Прививайте им хороший вкус.
Я там уже не живу.
Любовь к жизни.
Я, как истинный пролетарий, живу на Новой Риге теперь, где все пролетарии живут.
Да.
Понятно? Раньше жил на Рублевке.
Так вот теперь хранить эту информацию будут.
Давай.
Для того, чтобы...
А где их будут ловить? Прямо в Жуковке?
Ну, сначала их будут ловить, не знаю, в детской поликлинике, не знаю где. Если однажды станет такой человек бандитом, которому в 6 лет сняли отпечаточки, тем более убийцей, что же тогда? Вот тут-то его по пальчикам и вычислят. Это я не от себя говорю, это я цитирую российскую газету.
Да.
Вот. Типичная ситуация. Гражданин, допустим, Киргизии, совершил несколько правонарушений в России. Был выслан на историческую родину с запретом приезжать в нашу страну в течение 3 лет. Однако на следующий год он вновь садится на поезд, приезжает на заработки. На Казанском вокзале полицейский проверяет документы, пробивает по базе.
Ну, слушайте, вы за это или нет, товарищи дорогие? Вот послушайте, звучит диковато. Ну, диковато же звучит. Но люди, вы нормальные или чего?
Почему всех не собирать тогда? Подружки тоже становятся иногда.
Алло, люди-то мы нормальные или нет уже окончательно? Мы уже превратились в Спарту, мы скоро будем убивать элотов специально. Наши мальчики в 11 классе перед ЕГЭ будут убивать элотов специально.
Да, новорожденных, да?
Ну, всяких.
Или любых. Сбрасывать их в канал.
Кого?
Какой-нибудь.
Кого?
Кого? Элотов.
Спасибо тебе большое. Слушайте, вы нормальные люди или нет? Я хочу проверить, честно. Настя, еще раз. Значит, принято решение. Прочитай вот это вот конкретно. Лид, заголовок. Лид, дай мне.
Это... ФМС, Федеральная миграционная служба,
предлагает
разрабатывать законопроект.
Все, поехали, все, разрабатывать. Значит, российская газета. Ребят, слушайте внимательно. Федеральная миграционная служба разрабатывает законопроект о том, чтобы, начиная с 6 лет, у детей мигрантов брать пальчики, все пальчики брать, на случай, если потом они вырастут и станут преступниками и убийцами. И хранить 100 лет. Ну, это пофиг, все равно серверы хранят, правильно? Вы эту меру поддерживаете, 134-21-35, считаете чрезмерной, 134-21-36. Вы поддерживаете, да, у детей мигрантов надо в 6 лет брать пальчики и хранить 100 лет. Это ФМС предлагает разрабатывать закон. Вы считаете эту меру нормальной, правильной, обеспечивающей нашу безопасность? 134-21-35. Вы считаете эту меру избыточной? 134-21-36. Пальчики у детей 6 лет. А если он потом кислотой вытравит себе пальчики по-другому,
значит,
у него отпечатки.
Значит, придется еще дольше.
Отпечатки поменяет
себе.
А
вдруг он станет Нобелевским лауреатом? И одновременно убийцей. Вот будет удивительно.
Настя, живая фантазия. Слушайте, дайте мне мигранта, пожалуйста. Не обязательно 6-летнего.
Нет,
дайте
обязательно.
Мигранта. Не обязательно 6-летнего мигранта. Дайте мне, пожалуйста, 7373948. Вы мигрант, позвоните, пожалуйста. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Вы мигрант. Нет, если вы не мигрант никакой, то не звоните, пожалуйста. Не засоряйте кефир, ладно? Давайте, 7373948. Мигрант пусть позвонит. У нас мигранты очень образованные тогда. Позже звонили? Мигранты.
Да, ну это образованные.
Звонили совершенно какие-то академии наук в чистом виде. Ну что это такое, а? Нам нужен мигрант совсем. Туда его в качель какой-то. Совсем какой-то такой. Этот Джамшан с Рамшутом, или как там они называются? Шумшун с Шамшаном. Ну какая-то такая фигня нужна. 7373948. Я пока скажу вам результаты. Я пока скажу... Секунду, я тогда уж прямо мигранту скажу, пожалуйста. Алло, здравствуйте, вы мигрант. Алло. Ой, какой скромный. Он скромный оказался. Мигрант, но скромный. Еще раз позвоните, пожалуйста, я вас увижу тогда. 7373948. 7373948. Если вы мигрант, пожалуйста. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Мигрант.
Да, здрасте, откуда вы?
Узбекистан.
Узбекистан. У детей с 6 лет... У вас есть здесь дети в России?
К сожалению, нету, но я просто часто слушаю вас.
Да, скажите, пожалуйста, вот с шести лет у детей на всякий случай ФМС предлагает брать отпечатки пальцев. Ваше отношение?
Я считаю, это излишняя трата расходов, во-первых.
Да.
Да и вообще, просто, наверное, этого не надо.
А вот скажите, я вам сейчас скажу теперь результаты нашего голосования. Я остановил голосование. У нас в голосовании участвуют слушатели, которые хотят позвонить. То есть это не научное голосование. Это так, примерно, да? Значит, смотрите, 84% поддерживают эту меру, 16% считают, что она избыточна. Прокомментируйте, пожалуйста, это голосование. Почему люди? Ну, люди боятся мигрантов, просто боятся. 84%. Ого.
Боятся. А чего боятся 6-летнего ребенка?
Я не понимаю. Вот я вас спрашиваю, вы прокомментируйте.
Излишне.
Спасибо.
Я считаю, что это излишне.
Спасибо большое, и спасибо. Расходы, спасибо. И... спасибо. Лишние расходы, пустые расходы, считает человек, который из Узбекистана. Он позвонил сейчас в Москве. Понятно?
Почему боятся взрослых дяденек, которые там приехали на каких-то чудовищных
условиях?
Чего боятся-то,
я не понимаю.
Нет, подождите, они живут тут это вот в особом...
Господи. Ну вот я мусор хожу мусор выкидывать. Чего мне бояться? Там стоит человек, работает. Он все время работает. Сам он имеет чистый вид, не алкаш никакой. Нормально работает. Че, плохо, что ли?
Я вам говорю, они...
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы мигрант откуда?
Да, я мигрант с Украины, получал гражданство. Вот
с 6 лет. С 6 лет у детей...
Снимали отпечатки пальцев с меня.
Снимали все 10 пальчиков.
Да, все 10. Ничего унизительного в этом, честно говоря, не вижу. Странно, что у иммигрантов снимают, а у русских граждан, у российских не снимают. Вот это вот.
Вот мне тоже кажется, что надо
снимать. То есть надо у всех снять.
Вдруг кто-то станет убийцей.
Да еще и радужку, да еще и радужку, да еще и ДНК.
ДНК не брали, нет.
Нет, ну согласитесь, что ДНК модно взять, потому что это, во-первых, на острие науки. И все-таки клево, да. И все. А? Я бы предложил тогда у всех абсолютно радужку. И все, еще иметь это все в общем доступе. Просто заходишь, Википедия будет, а это будет Вики-народия какая-то.
Ну и на 3D-принтерах будут такие перчатки с чужими отпечатками.
Да нет, ну все, сделать все в открытом доступе. У всех взять радужку. У всех взять ДНК.
Всем открыть страничку ВКонтакте. Моментально.
Автоматом. Обязательно. Просто
обязательно. В обязательном порядке.
Так, да. Дальше.
Что еще?
И ну, все.
Ну, вот и
на... Нет, ну образцы там, образцы...
Это всего 30.
Мочи, кала, спермы. Все сдать народу. Нация должна знать, и все. Почему нет?
Нет, это удобно.
Правильно?
Да, нет, я согласна, но я думаю, что русским надо. Давайте проголосуем, нужно ли всем тогда сдавать.
Всем сдавать. Подожди, дай я выпишу этот результат, потому что я хочу его потом выложить в Твиттер, потому что у меня сейчас нет времени, я тут расхаживаю и громко кричу. Давай я предыдущий результат выпишу. Секундочку. 84% — это дети мигрантов. Процента да, 16% нет, чрезмерно. Дети мигрантов. Пишем. Так, дети мигрантов. Мигр. Дети мигр, я написал. Дети мигр. Хорошо, дальше. Новое голосование. Смотрите. Всем сдать все. Всем сдать все. Сукины дети. Сдавайте все. Понятно? И все. А что сразу пальчиком? Сразу органы брать. Что значит пальчики? Все органы брать, Скляр говорит. Все органы брать. Почку еще одну взять. Почку. На всякий случай. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-35. Всем сдать все. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Ну, все сдать. ДНК, радужку. Там, кстати...
Все, что надо, может понадобиться в будущем.
Лейкоциты там.
Для что-то. Клонирования.
Кровь. Кровь, сперму, кал, мочу. Все сдать к чертовой матери. Сдать и все. Пусть у родины будет. А почему, собственно говоря... А почему? Чего вы боитесь-то? Я не понимаю. Чего вы боитесь? Своих боитесь. Видать, совесть нечиста, а?
Да, людям честно.
Подонки, честные люди не боятся.
Свои отпечатки.
Да, всем сдать все. 61% сейчас, между прочим, уже. 60, о, 60.
Так вот оно, смотрите, всем сдать все. Востребованная тема.
Матрица. Матрица ждет нас. 59 сейчас за то, чтобы всем сдать все. 58. 59. Все, остановился уже. 57. Не очень падает, но 57. Видишь, уже далеко не упадет. 58. Так, всем сдать все, уже 58. Я останавливаю это голосование. Секунду. Но очень много звонит. Прям меняется. Все время данные меняются. Остановить. 58 на 42. Все равно цифра не менялась. Всем сдать все, 58, да. Ребят, это бессмысленно, если это не будет в общем доступе. Потому что, смотрите, я объясню свою позицию, я ее много раз уже объяснял. Я за полную открытость, тотальную, абсолютную открытость. Я за. Всем сдать все. А сдача, но тогда все должны сдать в открытый доступ. То есть, условно говоря, вы следите за Обамой, за Путиным, за всеми. Понятно? Нет. За Меркель там. Абсолютно. То есть у всех стоят камеры постоянно в 24 часа в стриме, постоянно у всех. Тогда нормально. Все сдали все. Понятно?
Да.
Если не так, мозжечок тоже желательно. Мозжечок я бы сдал бы. У меня рабочий орган, мозолистое тело. Единственное, в мозге у меня больше ничего нет. Да, мозжечок не жалко. Значит, смотрите. В принципе, если не все сдают все, то я не согласен.
А если мигранты, тоже не согласны.
Ну, это уже Спарта. Это Спарта. Это
сегрегация.
Спарта.
Ну,
это сегрегация. Это Спарта, это ЮАР.
Нет, а некоторые, кстати, сейчас, знаете, апартеиду сочувствуют. Тут были такие исследования, что вроде как там африканцев-то не было сначала, там белые заселились, а африканцы стали
что
подтягиваться на хороший уровень жизни. Ну, прям как у нас.
Что вы говорите?
Да-да-да-да. И стали приезжать, и потом еще докачать права. И поэтому они были вынуждены отдельно автобусы пустить и так далее. Ну, как бы разграничить жизнь.
То есть в Африке сначала были...
В Южной Африке
вот, сначала были буэр, вот, буэрс, буры.
Нет, наконечности вот этой.
Сначала
вот, там никого
были буры,
не было.
Там никого не было.
Да, приехали эти белые, значит, заселились, устроили там рай на земле истинной. Ну, пингвины чуть воняли, а так все было очень хорошо.
А народ коса, который там жил все время?
Ничего, кстати, не говорилось.
А народ зулусов, который там жил?
А зулусы там жили?
А где ж, мамочка, жили зулусы?
Не знаю, зулусы, может, они где-то жили ближе к экватору. Не.
Народ коса там жил, коса. Понятно? Из которого происходит Нельсон Мандела.
Вот кто рай-то устроил, понятно.
Из народа народ коса. И народ зулусов там происходит. Понятно?
Все. Ну вот и таджики нам тоже с киргизами. С соответственно, не чужие люди.
Про зулусов расскажу не в эфире. Да. Потому что в эфире расскажу, будь стыдно. Нет, не в эфире расскажу. Не в эфире. Что делают матери зулусов со своими сыновьями?
А, да вы рассказывали уже. И что в эфире делают... рассказывали.
А я в эфире не могу такого рассказать. Что делают матери зулусов,
чтобы
посадив да. своих сыновей на плечо. Постоянно, притом, ходят по городу с этим делом. А, и это
а
самое...
вы не преувеличиваете?
Не, ну мой друг вот видел, он вернулся, говорит, ну и дела, говорит. Идет зулуска, говорит, с сыном на плече, совсем маленьким, и это самое... Потому что, говорит, он будет настоящий воин, и типа большой мужчина и так далее. Нормально? Прикольно? Тебе нравится?
Нет.
Ну все. Вот, слушай, значит, дальше. Лен, я теперь это меня сбило настолько с толку, что я не согласен.
Нет, а голосование? А вы не согласны?
А голосование, голосование, голосование. Я же его остановил. 58 на 42. Всем сдать все. 58 на 42. Все. Алло, здрасте, здрасте. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте. Я против тотальной...
Нет, как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Оль, давайте вместе с вами объединимся, потому что я считаю, если все сдадут все, абсолютно все сдадут все в открытый доступ, тогда я согласен. А если только нас с вами почему-то должны раздевать, то нафиг это не нужно, правильно?
Нет, я против, знаете, в каком смысле?
Давайте.
В том, что тогда будет большой уровень фальсификации. Какой-нибудь висит там как-то нераскрытое преступление, хоба, пальчики положили, все.
Да, 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 да.
И как
да,
мы
да.
докажем, что это пальчики
нет,
там
а вы так говорите,
не были?
Как нет, будто бы ребят, этого сейчас нет.
Ребят,
сейчас же есть
ребят,
банк
ребят, ребят, нет, ты не права.
Нет. Пальчиков, все в базе данных нет, я надеюсь, по крайней мере.
Она
мере.
Права, Ольга права. Да. Послушай меня, они тебе нарисуют там на предмете пальчики. Они тебе нарисуют, конечно. Они тебе нарисуют пальчики.
А что, у бывалых действительно такое бывает?
Скажут тебе простую вещь, тебе скажут простую вещь, Настен. Тебе скажут, Настен, а вот ваши пальчики.
А давайте у милиционеров спросим,
да у вас, давайте.
Анонимный опрос.
Спасибо. А, хорошо, милиционер, расскажите, пожалуйста. Можно ли это сделать? Нарисовать тогда пальчики. Вот все мы сдадим пальчики, нам раз их нарисуют там, где надо. Мне скажут, Сергей, ну, знаете, вот уже, ну, пальчики. Не знаешь, а вот пальчики, я знаю. Ну, как-то вот так получилось. Как-то так, слышишь, вот так получилось. Нет, ну, вы, зря вы там хватались пальчиками. Я скажу, да у меня и пальчики-то вообще, не, алло, были в этот момент в другом месте на планете Земля. Алло, здрасте.
Алло.
Вы из милиции? Да, вы из милиции, здравствуйте.
Нет, здравствуйте, Сергей, это я, это мигрант.
Да, мигрант, скажите, пожалуйста, ну вы поддержите, чтобы все сдали все?
Ну, сперва, там же проблема все с этими отпечатками.
Да, скажите, пожалуйста, нам, какая?
Там в очереди надо стоять, я зимой сдавал эти отпечатки,
да.
А там... Хоть с утра рано придет, 7 часов, но все равно там надо в очереди стоять. И 3 дня там, на третий день я только мог попасть туда. Это очень проблема там.
Ничего себе. 3-4
человека, и там 5 человек до обеда они могут только сделать.
Ад.
Они медленно работают там вообще.
Адский ад, ничего себе.
Да, зимой, это если с детьми
а
туда,
скажите,
я
там,
не знаю, там...
Там сканер?
Улице, они не пускают туда вообще там.
Там сканер лазерный или ну, нужно пачкать пальцы с жидкостью?
Там какой-то лазерный вот этот.
Лазерный.
Каждый пальчик по одному, да.
Ага, по много раз. Да. Ага, спасибо. 4-5 человек пропускают до обеда. Человек стоял этой зимой трое суток на то, чтобы сдать пальчики. Настя, я уже расхотел. Да я не хотел никогда. Да нафиг мне это нужно, объясни, пожалуйста. Тогда я уж точно раскошелюсь и куплю себе кожаные перчатки в момент преступления.
Да.
Ну что, в конце концов, мне так не хотелось тратить деньги.
Мы же милиционера
хотели заеду,
позвать.
Я знаю, я заеду в спортивный магазин и куплю себе варежки какие-нибудь или перчатки эти сноубордиста какие-нибудь, слышишь?
Да.
И на дело пойду в перчатках.
Но это давно.
Было. Ну, правильно. Зачем тогда мне пальчики сдавать, когда я не собираюсь их оставлять, ку-ку? Я что, дурак, что ли? Я
не
протру
знаю.
Телефонную трубку.
Ловят же так все-таки кого-то.
Никого не ловят, ничего. Все это халтура полная. Халтура. Милиционер. Позвоните, пожалуйста, милиционер. Милиция, полицейский. Пожалуйста, 7373948. Подлог тогда. Можно ли нарисовать пальчики, кому надо? Кому надо, нарисовали пальчики. Алло, здравствуйте. Вы полицейский?
Ну, я знаю, что можно нарисовать.
Можно нарисовать экспертизу. Сами пальчики не надо рисовать. Экспертизу нарисовали и дело с концом.
Не, ну все равно доказательная база должна быть, если потом будет жалоба апелляционная, если дело дойдет до суда, то потом саму экспертизу можно раскрутить, что это было неправда. А вот пальчики приложить, как бы негатив, понимаете?
Да.
То есть,
а как? Силой?
Пленкой перевести негатив на какой-то предмет. Это технически возможно, это применяется уже очень давно.
То есть мне дают стакан, потом с этого стакана все это перекатывают?
Да, перекат это элементарно. Я как бы тем немножечко уже проскочили, я против, потому что я считаю, что мы живем в полицейском государстве. И сейчас мы все сделаем отпечатки всего
да,
своего тела.
Да, но да, да, да,
невозможно
да.
жить. А потом я считаю, что если это вот реально делать, да, то это, как сейчас модное слово, эскалация напряжения в обществе.
Не брезгую. Он мне пишет 43-й, что я брезгую пиплом из Твиттера. Ничего не брезгую. Подождите, у меня 8 экранов передо мной. Спасибо большое. У меня, знаете, сколько экранов передо мной? Ну, подождите, я бегаю между ними всеми. Сейчас, в данный момент, я стою у тумблера телефона. Как же я брезгую? Ничем не брезгую. Хорошо, послушай, Настя. Значит, учись пить, захватив стакан зубами. Видала, как делают люди?
Нет.
Смотри, хватаешь стакан зубами, так. Но не пальцами. Либо берешь его вот так вот этой стороной ладони, другой
когда
стороной ладони.
Когда я совершу убийство, и мне захочется
Нет.
пить?
Когда так захочется это? Пить в полиции. Или где бы то ни было в общепите. В общепите бери стакан с салфеткой.
Зубами. Нет, я теперь буду брать зубами.
Бери, раскусишь фужер.
Зубами.
Бери фужер с зубами.
А я вот так.
И забрасывай горло и пей. Понятно? Когда тебе скажут, пальцы не оставляй. Не ешь ложкой с вилкой. Бери пример с Сережи.
Вот тыльной стороной ладони.
Сережа ест своими, принесенными в рюкзаке специальными палочками. Сережа достает палочки всюду и начинает хавать палочками. Это унижает страшно весь ресторан мгновенно. Они тебе говорят, что даже в некоторых местах, что они тебе принесут свои палочки. Но ты говоришь, ваши палочки не чета моим. У меня все-таки дерево куриное крыло. Или там титановые у меня из Японии палочки и так далее. Понятно, о чем я говорю? Я говорю, таких у вас нет, до свидания.
Только корейцы пользуются железными палочками металлическими.
Я купил в Японии титановые.
Это корейцы японские, значит, вам продали.
Спокойно. Значит, тем не менее, ходи в ресторан со своими палочками. Стакан бери тыльной стороной ладони, другой стороной.
Но отпечатки-то можно сдать?
Не надо сдавать ничего. Таись, прячься, дура, убьешь кого, тебя поймают.
Не дадут потом Нобелевскую
лауреатку. Погнали дальше.
Подъем в движении.
Настян, такая классная. Настян, ты прячься, Настя. Тебя никто не найдет.
Читайте больше РГ, вот мне очень нравится.
РГ хорошая газета, да?
Вдохновляет, да.
5 баллов, Москва. 5 баллов. С 4 до 7 по циферблату, а док на внешнем КАЗе. Просто начинается за Калужкой адок и тянется до Дзержинского, практически туда, к Люберцам, весь этот кошмар. 1, 2, 3, 4. Вижу 4 ДТП. Ну, а это, может быть, и старый Яндекс иногда, там, знаете. Ну вот, это вот, что мы говорили про самое ужасное место. Самое ужасное место, въезд в город, самое ужасное, Ленинградка и Варшавка. Все остальное более-менее.
МКАД внешний до Белой дачи стоит намертво. А внутренний летит стремительным домкратом, пишет нам человек.
Хорошо. Значит, все, Настя, все, мы прощаемся. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 13 мая.